поблагодарите докладчиков, господин Комодору Фернандо Жорж Пирес, из дирекции коммуникации вооруженных сил Португалии, адмирал Гамера Маркеш, также кабинета безопасности по коммуникации, господин представляет ОБСЕ и журналист Жозе Алберто Карвальо. Также должен был здесь находиться с нами в президиуме, но он не подошел еще. И поэтому будет модератором и релатором Луиза. Также разрешите вам сказать, еще раз поприветствовать президента ОБСЕ Джорджа Ретели. И у нас мы с уважением относимся к этой организации и парламентской ассамблее ОБСЕ, и которая ставит все проблемы, которые волнуют ОБСЕ по безопасности в Европе, ставит как главную задачу для разрешения проблем, которые касаются пространства ОБСЕ. Также хочу поблагодарить Игнасио Санчеш, господин Анатолий Смирнов, Вильям Цинни, все, кто здесь выступил в этом парламенте, а также коллеги и наш президент ассамблеи португальской делегации, которая была организатором этой конференции, депутат Изабел Сантуш, и также ее хочу также поприветствовать. Этот панель, тема панели является суверенитет и кибербезопасность. Как сказал профессор Луис Антунес университета Порту, что если сложно регулировать и гарантировать, чтобы киберпространство было свободным, небезопасным, также нельзя разделить тему суверенитета и кибербезопасности. И все это взаимосвязано и перекрещивается. Это как в прошлом мы должны были регулировать безопасность дорожная, безопасность воздушная, безопасность морская. Теперь это новое пространство, которое мы используем и очень сильно отличается от других пространств. Все, что происходит в пространстве кибера, все делается, все происходит с невероятной скоростью. И реакции, ответы, которые получаются на новшества, которые происходят на пространстве, тяжело ответить в одно и то же время на проблемы, которые они ставят. И это новая реалия, это новая ситуация бросает вызов для того, чтобы мы вместе нашли ответ на все вызовы, которые встают. Поэтому здесь между нами крупные специалисты в этой области находятся, представители Португалии и также со стороны ОБСЕ. Находятся здесь эксперты и специалисты, которые нам помогут прояснить, выяснить и видеть реальность данной ситуации и какие вызовы бросает на будущее. И вопросы, что касается суверенитета цифрового и суверенитета в пространстве кибера. Комодор, сейчас представлю слово господину Фернандо Жорж Пирес, дирекция коммуникации системы информации вооруженных сил Португалии. От адмирала Силва Рибейро хочу поблагодарить и от твоего имени за приглашение для принятия участия в этой конференции и рассказать, что мы делаем и какой вклад мы вносим в разрешение вызовов, которые встают перед нами. И действительно, эта тема когда все более и более становится важной, и она, эта тема и проблема перекрещивает наше общество. В настоящее время в обществе думается, что мы все живем в общей деревне такой глобальной, так как дистанции сокращаются эта ситуация представляет нам вызовы в области кибербезопасности и защиты интересов государства. Многие страны у них есть стратегии для того, чтобы защитить про свое пространство, киберпространство. И есть организмы, которые разрабатывают стратегии и методы для защиты киберпространства. В Португалии есть стратегии уже разработанные в защите киберпространства. В 2015 году было принято первое решение. Вооруженные силы, не являясь главным ответчиком в защите киберпространства, они также являются довольно активной частью в разрешении и в подходе этой проблемы. И защита национальных интересов в киберпространстве, включая защиту, и не только защиту, но также акции, которые широкие акции, которые охватывают и относятся к стране и защите страны, мы работаем именно над этим. Проблемы, которые встают, это реакции на атаку и угрозы со стороны киберпространства. Законодательство лимитирует поведение в киберпространстве и поэтому регулирует и защищает интересы, будь то они личные или другие. Ставятся определенные конкретные вопросы, что касается киберпространства. Мы будем считать, что законодательство, которое существует, показывает асимметрию у пользователей киберпространства. И преступники, которые используют киберпространство, используют свои знания и навыки для того, чтобы наносить атаку, будь то на личную жизнь или частную жизнь, на частные организации или общественные организации, структуры и инфраструктуры. И борьба против этой деятельности в киберпространстве – эта деятельность должна четко определить, как действовать, как с ними действовать, как вести себя с ними. И некоторые, которые защищены какими-то другими причинами, какая-то личность или еще что-то, то становится труднее находить ответы, как правильно использовать эти технологии, это киберпространство со всеми связями и сетями для того, чтобы выявить настоящего преступника. Многие находятся внутри физических границ, поэтому все преступники, которые действуют на территории национального киберпространства, они должны быть выявлены и обезвреждены. Здесь, что касается интернета и киберпространства в общем, применить общие модели на международных форумах. существование протоколов, понимание формально-неформально между организациями и странами помогут в определении всех этих усилий для того, чтобы бороться с киберпреступностью. И прежде всего доверие, доверие между странами, доверие между организациями в борьбе против... в разработке одной цели борьбы против преступности, это улучшит во многом использование киберпространства. И нужен новый подход, новые понятия для того, чтобы гарантировать использование этого пространства, и для того, чтобы в безопасности пользователи интернета могли использовать киберпространство.
Спасибо не только за качество вашего доклада, также это мощная способность синтеза, которую вы проявили. Передаю слово адмирант Кельмаркерш, пожалуйста. Вы можете выбрать место, где вам удобнее читать ваш доклад. Благодарю. Благодарю госпожу депутат Изабеллу Сандру за приглашение. За эту возможность подумать, поразмышлять над этой темой, которая мне, в частности, дорога, потому что, не извиняюсь, что я поверю спиной тем, кто в зале, суверенность, значит, суверенность цифровая на киберпространстве. Приветствую членов панели. Энрик, потом будем обсудим наши, дебат, наши доклады. Киберпространство сегодня – это очень важный такой момент, место для развития общества в разных возможных ситуациях. И Изабелла Александровна, депутат, на начале конференции как раз об этом указывала. Конечно, это потенциал для экономического роста, но также пространство стратегическое, потенциал конфронтов, конфронтаций. Это довольно-таки регулярно происходит, даже чаще нам хотелось бы. Если речь идет, значит, о всех элементах этого пространства, компьютеры, сети и так далее, все это обуславливает это пространство и действие в нем. Последний веб-саммит проходил в Лиссабоне. Жаред Коннелл сказал, выступал 8 ноября, все войны будут начинаться с кибервойнами. Цивилизация приходит в эру более сложную, такую, чем то, что было раньше, во времена Холодной войны, когда был полярный мир, в мир бесполярный, послевоенный, и мир многополярный, как такая, как мозаика, физическая мозаика мира. Президент Европейского Союза Жан-Клод в своем выступлении говорил, что в атаке, полученные через киберпространство, могут быть более опасны для стабильности демократии и экономики, чем настоящее вооружение и войны. Мы, конечно, в центре с кибербезопасности, мы тоже это, видим это довольно-таки часто, даже чаще, чем этого хотелось бы. Ни одна страна не безопасна от этого. Все мы взаимосвязаны. У нас есть знание общества, где общество знания, где информация, которая происходит, и комбинация данных с метаданными. Немножко технически выражаюсь здесь, но метаданные – это данные над данными, и имеют ценность капитала, и, значит, и сегодня происходит, продается и покупается зашифрованная мега-база данных за огромные суммы, дабы иметь какой-то доступ. Это то, что ransomware называется. Ransomware – это не самая опасная, к сожалению, вещь в киберпространстве информации, которая постоянно собирается от нашего поведения как человека, без того, чтобы мы знали о том, что происходит. Это как раз не дискомфортно, когда кто собирает информацию, и мы не понимаем о том, что происходит с нами. Это каждый раз становится, значит, вопрос дня, аспекты, связанные с частной жизнью и, соответственно, с балансом и с безопасностью. В недальнем будущем вы видели, как самая большая социальная сеть Facebook и фирма Business Intelligence. Это как раз пример того, как она злоупотребила своим доступом, как бы сказать, якобы были политические потом последствия на глобальном уровне. Информация становится все черным золотом 21 века. Вы же видели этот слайд раньше. самый ценный источник, обложка журнала «Экономист», довольно-таки иллюстративно показывает важность информации в сегодняшний день и в системе данных, которая связана. Хочу дать перспективу геостратегическую на растущую важность информации. Как уже говорилось, это транспортное средство для обработки, с архивирования, сбора. Я не делаю какие-нибудь оценки, просто упоминаю факты. Я главный директор, не политик. Просто перечисляю факты, никакие не даю какие-то политические взгляды. Как уже в физическом море, вода и земля, киберпространство тоже. Между другими существует, работает в аспекте цифровой экономики для государств. История показывает, как раз это мотор развития, нет развития без безопасности. В многих случаях народы находятся в ситуации развития и потом забывают о том, что они принимают безопасность как за бесплатно. И потом видим, что если это не было уделено этому вниманию, получается, не инвестируют в область безопасности, и потом последствия. Все домены имеют пункты с движения, которые в точке схода, где сходятся пути коммуникации, переход, поток людей и товаров, например, Гибралтарский пролив, это как раз пункт пересечения, Суэцкий канал, это существует как в воздухе, так и на земле. Перенесем это понятие киберпространства. Хочу в этом контексте киберпространства эти пункты, которые имеют стратегическое влияние, чтобы понять, кто хочет, если и доминирует, он контролирует интернет и все, и цифровую экономику. Это как раз мой тест сегодня, который сказал, первая инфраструктура физическая, которая была. Посмотрите на карты, вы видите, как раз увеличили заключение, вот инфраструктура происходит из одного фабриканта, происходит фишку. Вот все эти активы приходят из фишку, из Китая, допустим, который имеет стратегическое мышление многовековое, и решила Юхэй выиграть пространство, чтобы взять, получается, доминант на Циску. В этих странах предлагается вся инфраструктура сети в госпредприятиях, в госсооружениях. Знаем по нашему опыту, что никто не дает, бесплатно не дается. Они предлагают что-то, хардвер, потому что они что-то хотят какую-то другую привилегию в обмен получить. Пару предприятий европейских, как европейцы говорю, все эти компетенции, Ericsson, Nokia, Alcatel, они исчезли, или их купили гиганты американские или других мест. Таким образом, подводные кабеля, самое важное, иметь все приходят, значит, из Америки. Есть проект, который связывает Португалию, Анголу, Бразилию. Но моя партия дел, как видите на этих слайдах, путь концентрации – это те приборы, которые мы используем для выхода в интернет. Моя большая часть их имеет сделано в Штатах, фабрика в Китае или в Тайване. И, резюмирую, весь мир в этой перспективе только три страны, вот три флага, китайский, тайваньский и китайский. Больше таких нету. Европы – ноль. Мы, извиняюсь за выражение, за откровенность. Чтобы какой-нибудь из этих аппаратов работал, мы, то, что называется техники, операционная система им нужна. Это третий пункт концентрации стратегической, который сам доминирует, кто 85% на глобальном уровне, Windows, Microsoft. Второе, 10% Mac, Apple. И тоже из одной и той же стороны. Мобильные системы, которые мы используем в наших по телефонах, каждый раз больше по отношению к другим, Android, Google и iOS, вместе 99% рынка. Данные, которые получил за этой неделе, апреля 2018 года, данные. В этом смысле явное доминирование штата Калифорния. Google и Apple находятся в Калифорнии. Четвертый пункт концентрации – это браузеры, социальные сети и моторы поиска. Тут мало чего добавить, потому что браузеры – чтобы на интернет путешествовать. А 18 года Chrome до Google 61% рынка Google поиска на рынке браузеров. Почему это важно? Потому что Internet Explorer, да потом Firefox. Мы пару, сейчас я не знаю, еще в Португалии, для того, чтобы получить сертификат, сертифицировать. Это позволяет нам использовать браузеры безопасности и зависим от фирмы, американской фирмы, чтобы это сделать. И эта американская фирма, предприятие, определила, какая она будет архитектура наша софтверовская. Представьте, это реакция была очень здоровая, тех, кто был этим занимался. Но это факт жизни. Факты такие, никуда не денешься. Но Google здесь не остановился. Мотор поиска со своими 67% рынка мирового поиска. И Google, то есть это он определяет правду, то что Google, то есть показ на первой странице Google, это считается правдой. Хотите спросить, труп положить на пятой странице Google, он там исчезнет. Как пойти на первую страницу Google попасть? То есть платишь им? То есть за правду надо платить. Я немножко говорю радикально, это то, что сейчас выглядит, чтобы просто вызвать вас внимание к этому. Проблема в том, что Китай это понял и убрал Google в 2010 году свою территорию, сделал Baidu, это их китайский мотор, который имеет растущая марка, 408 миллионов интернет китайских и 25% глобального рынка. Я китайский не понимаю, не был там, но Китай имеет 3 миллиарда жителей, это уже весомо. Большая проблема в том, что Google делает поиски миллиард в день, миллиарды в день. И собирает информацию, что-то ищет. Тот, кто имеет власть, тот, кто имеет информацию. Европа не имеет моторов поиска, не имеет браузеров, не имеет социальных сетей, не имеет ничего из этого не имеет. Понимаете, к чему я веду? По поводу точки стратегической концентрации. Пятый пункт концентрации, это последний, относится к предпоследней системе собирания информации на клауд. Сбор информации на клауд, клауд компьютинг, здесь панорама тоже. Америка предоминирует. Номер пять, как видите на слайде. Большая фирма, предприятие европейское, SAP, а немецкое. И единственное, кто появился там на этом списке. То, что собирается в клауде, информация цифровая, вся наша информация. Вся информация, большая часть информации в мире, в смысле цифровом, собирается в одном из этих девяти, внутри этих десяти клауд-компьютер-провайдеров. Это большая концентрация, только один из них европейский. И в конце, последний пункт концентрации стратегического, это то, что мало только разбавлено, это... Значит, форма управления киберпространства, Петр Ведов, профессор правой руки безопасности кибернической, представлял как раз национальный представитель во много лет в этом форуме. Он знает лучше, чем я, что из того, что я прочитал, эти форумы, где больше там, где делятся информацией друг с другом, тоже Америка продолжает здесь тоже какую-то власть через soft power. Не такая сильная концентрация в этом плане происходит. Поэтому, конечно, очевидно, что американские предприятия доминируют пункт концентрации в киберпространстве, и как Китая растущая и важность довольно-таки очевидная, и устойчивый рост, и преднамеренный. Не осталось, чтобы не осталось сомнений, что только практически один государство доминирует, это пространство, и работает против Европейского Союза, и Евросоюз находится в позиции большой зависимости во всех компонентах, которых я писал. Это ничего, пятый клауд-провайдер в мире, который европейский, SAP немецкий, все остальное не европейское. Вопрос, который хотел бы получить ответ, и депутат хотел бы о том вызвать к дебату, какие пункты Европункт, для того, чтобы немножко убавить это, смягчить ситуацию, что мы можем, в чем может отличиться. Мы не должны делать то, что другие же сделали, мы должны как-то чем-то отличаться. В чем? Большая связь, связанная на гражданине, сконцентрирована на гражданине, на инвестиции компетенции людей, чтобы они были более прочными с точки зрения устойчивости. Не знаю, какой будет ответ. Мы даже вместе это все как-то подумаем над этим вопросом. Вот карта еще раз показывает мое видение мира с точки зрения киберпространства. И в конце будущая перспектива. Вначале Google сказал, что существует сегодня то, что существует система международная, и имеет фронтальный физический фронт и цифровой. Все вызовы физического вызова, которые мы знаем декадами и веками, переходят на онлайн. И экономика, политика и сила военная определяют, какие государства более мощные. Это атрибут, который, кстати, с этим господином, я с ним соглашаюсь, кстати, остаются неизменными. Но отсюда вперед государства более мощные, сильные будут те, кто способны проектировать влияние не только на этих областях классические, но и также в виртуальном доминировании. Отсюда идет пергута и заканчивая на этой, что Европейский Союз должен сделать, и Португал, как член Евросоюза, сделать из этой ситуации, в этой ситуации однополюсновой, в которой мы сейчас находимся, в отношении киберпространства. Спасибо за внимание.
Спасибо, господин адмирал, то, что вместились в 10 минут, представлю слово. Господин...
Нет, Кристиан Деганин.
Кристиан
Деганин.
Деганин. Благодарю. Хочу поблагодарить Изабел Са и португальскую делегацию за вашу инициативу. И очень нужная конференция, дебат у нас хороший, доклады очень интересные, и надеюсь, что мои наблюдения могут что-то добавить к этому к этой дискуссии. Пойдем, определим, что такое суверенитет. Здесь было, сказали много об этом. Говорили, что правительства, которые демократически избранные, они выполняют, исполняют этот суверенитет. И что касается территории. Физическая территория и виртуальная территория. Мы должны понять, как мы можем, как все, что произошло в последние десятилетия, как это влияет на все аспекты нашей жизни. Киберпространство, это невидимое пространство, как это все понять и как это регулировать. И люди, которые работают в этой области, они думают, как лучше защититься и как лучше использовать лучше это пространство. И действительно, с одной стороны, если мы на этих платформах можем в одну секунду разрешить какую-либо проблему, то с другой стороны не видим, что стоит за этим. И все физические инфраструктуры, они все больше становятся, переходят на цифровую платформу. Теперь двигатели нашей жизни сегодня, это которые живут абсолютно на основе киберпространства, используют все аппараты, которые представляют услуги в киберпространстве. Как мы можем защитить наш суверенитет, как мы можем защитить наши территории, нашу политическую организацию, демократию, как мы можем выявить угрозы, как мы сможем защититься от этих угроз. Мы должны развить иммунитет, который может защитить нас или что-либо другое, войти в эту систему и работать с ней. Мы уже обсуждали это утром. И очень важно дать образование людям и инвестировать в людей, чтобы люди могли правильно использовать все технологии, которые представляют доступ в киберпространство. И действительно, дети должны воспитываться с самого детства, с раннего детства. И что мы делаем на разных уровнях? Я хотела упомянуть усилия Евросоюза в этой области. Многие уже здесь говорили об этих аспектах, но факт то, что Евросоюз проводит идею агенды киберзащиты, кибербезопасности, но некоторые скептически на это смотрят. Как я сказала, агентство по киберпространству, по безопасности киберпространства, как она может определиться, как ее можно определить, как можно видеть то, что у нас есть эти границы, которые существуют, морские, земные, наземные, воздушные. В киберпространстве это очень трудно определить, где некоторые члены стран, члены Евросоюза, они скептически относятся к этому. И они хотят делать большой, контролировать на национальном уровне. И также предлагали нормализацию, общую нормализацию. Есть разные системы нормализации внутри Евросоюза, внутри стран Евросоюза. Системы hardware, системы software, а также системы сертификации разные в этих странах. И все это строит какие-то препятствия. Это создает препятствия. И поэтому, если мы сделаем все усилия, чтобы и будем работать все в одном направлении, может быть, защитим себя лучше. Но здесь опять-таки степень доверия. Очень важен фактор степени доверия, потому что степень доверия там моя, она слабая. И поэтому, как видите, на уровне разных агентств нужно проводить долгую работу. И наши докладчики могли бы об этом сказать, представители Португалии. Здесь также избранные правительства. Также важно. Также хотел дать конкретный пример. В прошлом году было доказано, что новые технологии позволяют интервенцию на процесс выборов. Правительство, которое таким образом выбран, он действительно демократический? Или это какая-то абуза инструментов технологических? И важно, что общественное мнение говорит об этом. Или кто определяет, что такое фейк-ньюс, концепты фейк-ньюс, голоса, вмешиваться в выборы. И все это ставит большие вызовы перед нами. И все эти влияния идут вне нашей страны или представляют интересы других стран. Это также можно считать как угроза нашему суверенитету. Поэтому мы должны найти эффективный метод для того, чтобы предотвратить, противодействовать такого рода угрозам. Также хочу дать пример, конкретный пример организовать, скажем, угрозу нашему существованию. Недавно мы видели веб-сайты с фейк-ньюсом, которые распространяют то, что Евросоюз будет даст больше денег болгарскому правительству и дать больше денег цыганам Болгарии, представив им минимальную зарплату. С одной стороны, это создает чувство против Евросоюза, и с другой стороны, может создать этнические напряжения и относительно цыган. И многие люди, обычный гражданин, верят в такое. И это вот такой фейк-ньюс. Это угроза против Евросоюза и угроза против общества или государства. Или другой пример. Пропаганда против Евросоюза, распространяя информацию во многих публикациях, которые появляются каждую неделю, постоянно создают такой имидж антисоциальный Евросоюза и говорит о том, что люди, которые живут на пенсии, им не нужно больше платить пенсию или нужно им платить мало, потому что они скоро уже помрут, и что эти деньги нужно тратить на молодых людей, на активных людей. Вот такого рода фейк-ньюс распространяется в пространстве интернета. И вот многие верят в это. Многие люди, обычные люди, верят в такого рода информацию. Они или критикуют, или радуются такого рода информации. И могут быть под влиянием этой пропаганды, если это сложно. Есть экипа Евросоюза, которая занимается контрпропагандой. Но самое важное здесь то, что мы делаем на национальном уровне. Да? На национальном уровне мы еще пытаемся как-то не относиться серьезно к такому роду пропаганды. Я дам вам еще другой пример. Один из моих друзей Фейсбука, он был очень поражен тем, что я сделал комментарии, что все фейк-ньюс, которые они разделяют на Фейсбук, в сети Фейсбуку. Она поразилась, моя знакомая, что были фальшивые известия, фальшивая информация на многих сайтах, на многих веб-сайтах. Но она думала, что так, то, что стоит на веб-сайте, и считала, что это правдиво. И она боялась разделять эту информацию. Поэтому она решила, любая информация, которая появляется, и проверять эту информацию. И я удивился, что она удивилась, потому что она грамотный человек, она образованный, грамотный человек. И она верила в эти веб-сайты. Вот теперь представьте, у людей малообразованных, информированных, как они относятся к такому роду информации. И вот именно это большая угроза для суверенных государств. Если я говорю здесь о заражении, известии, информации, если мы заразим сети, компьютеры, мы можем изменить все, что угодно, Но когда мы заражаем менталитет людей, как мы сможем это исправить? Как мы можем это? И поэтому превенция, предотвращение – это самое главное в этом. Мы немного отстали от этого, но мы должны сосредоточиться на аспекте предотвращения. И это, так как это представляет огромную угрозу, и объясните, как это fake news, как эти неправдивые известия могут негативно повлиять на обычных граждан, людей. Еще несколько слов, чтобы закончить. ОБСЕ выполняет важную роль в этом отношении. Я говорил о Евросоюзе, но ОБСЕ – это уже другая система, где страны, которые очень много разделяют. Но ОБСЕ имеет 57 стран-членов. Здесь усилия, общие усилия стран ОБСЕ будут иметь большой импакт и на разрешение этих проблем. И меры, которые были созданы для создания доверия, была мера, которая была в 16-м году, как мера доверия, была принята в 16-м году в Андорре. В прошлом году там было 200 делегатов, и главная тема была это кибербезопасность, и последняя резолюция была резолюция 13-го года, где важно, чтобы мы классифицировали атаки в киберпространстве как конвенциональные атаки. Считать угрозу и атаку в киберпространстве как конвенциональную атаку. Поэтому мы смогли усилить приложили больше усилий и убедить депутатов и парламенты, и действительно атаки в киберпространстве подходило к этому вопросу. И сегодняшняя конференция говорит именно об этом. И мы, как парламентская ассамблея, сможем вложить вклад для безопасности и кооперации в этой области. И будем использовать нашу дипломатию межпарламентскую и передать нашим правительствам наши идеи и усилить борьбу против преступности в киберпространстве. И наша воля как сотрудничать с другими актерами, которые важны для развития наших компетенций. Тем не менее, в препарации Берлинской резолюции о кибербезопасности будет иметь несколько элементов, которые указаны здесь и в течение, и в этой дискуссии несколько минут тому назад. Мы распределим черновик в начале, о том, что мы также говорили о необходимости о необходимости работать эффективно и активно и сделать регулирование более сильное. И поэтому мы должны работать все вместе в этой области. Поэтому парламентская ассамблея сможет, чтобы наше сообщество могло усилить необходимую работу в этой области. Большое спасибо.
Спасибо, Кристиан, за ваш отличный доклад. другой подход к плану, более политического плана, так можно сказать. Интересно, потому что Дала Пеннелли ведь иметь под точки зрения политические, технические, такое довольно-таки разнообразное и обширное. Что мы поняли во всех этих панелях, что даже те же самые вопросы, которые фокусируют внимание, мы пока что находимся в инициальной фазе этого процесса. Переходим сейчас к дебату. Принимаю записи. Пожалуйста, назовитесь, когда задаете вопрос. Даю вам слово. Тоже есть. Пожалуйста, назовитесь. Всем приветствую. Говорила здесь, хочу поздравить докладчика за свои прекрасные доклады. Мы здесь находимся в области тяжелой, противоречивой. Это об этом уже говорилось. Это пространство, киберпространство стратегической конфронтации. Знаем, что это проблемы, которые у нас последний докладчик упомянул о них, дезинформации, фальшивые новости, которые преследуют различные цели, дестабилизации, например, может быть, и такие политические цели какие-то, кого-то там навредить какому-то правительству, стране какой-то. Евросоюз производит, создает комиссию евробезопасности, знаем, что пока процесс идет своим ходом, и какие-то трудности, конечно, по пути бывают. Как мы будем делать, исходя из этих трудностей, вот этих проблем суверенитета, которые в этой области государства встречают, сможем ли выработать какую-то стратегию такую скоординированную против информации, контринформации, которую, чтобы установить эту пропаганду, или будет ли это результат в краткосрочной перспективе, какие цели в этот момент, которые Евросоюз рассматривает в том, где он запускает свою эту программу. Это вопрос, который хотел как раз спросить у докладчика. Спасибо. Вы кому-то ко всем или кому-то... Ну, я ко всем обратился, ко всем. Наверное, ситуация адмирал Маркш, как раз последний докладчик, который как раз упомянули. Начнем с него, адмирал Маркш. Спасибо за ваш вопрос. Думаю, что важно, конечно, что Евросоюз имеет агентство по кибербезопасности, Видел докладчика Кристиан, который говорил проблемы Евросоюза, который с ним столкнулся с определением границ каких-то. Но меня, конечно, путает, честно говоря, эта ситуация, потому что Национальный центр кибербезопасности сотрудничает с 35 организациями национальной сети и Европейской сети СССР и Мировой СССР. Эти сети должны поменять немножко такую форму мышления. Мы, наверное, находимся, говоря о себе, в моем военном прошлом, может быть, я думаю по-другому, как военный. Немножко такая иерархия такая. В киберпространстве нет иерархии. Должно быть какое-то быть сотрудничество, как координированное сотрудничество. Может быть, хаотическое, это не сотрудничество, наверное, в конце концов. И координированная кооперация. Это возможно сделать, и мы понимаем, что ЭНИЗА может эффективно играть большую важную роль в Евросоюзе, но не забирать кого-то какую-то государство, какую-то их зону там. Есть какая-то связь между государствами. И роль, конечно, играет большие в политике тоже, на установку политики какой-то. Должен быть более активно в этом направлении. Если позвольте мне, то, что, например, кажется, что много всяких организаций Евросоюза, которые хотят, которые работают на пользу европейской безопасности. Мы уже прошли через эту фазу в Португалии, где участие Центра национальной кибербезопасности в 2012 году. И только в 2014 году был создан этот центр. Это одна из... Вопросы дискутировали, кто от кого зависит, кто под кем подчиняется. Все решения правильно, если они срабатывают, любое решение правильно. Это как раз правда так такова. Но трудно очень реализовать. Эйниза, я и другие, не один в этом координатор тоже уверен, представитель национальной на Эйниза, имеет играть огромную роль, фундаментальную роль, дать ей расти и не создавать других кабинетов, которые хотят принять ее, эту функцию на себя перенять. Здесь в Португалии у нас есть как модель кооперативная, в которой работают 4 организации, каждый день кооперируют в области безопасности на киберпространстве. Не пространство в киберпространстве. Национальный центр кибербезопасности, центр киберзащиты, УНЦ-3Т, юридическая полиция и служба информации. Эти 4 функционируют как часы швейцарские. И сотрудничество у них как раз это фундаментальный аспект. И НИЗа как раз должна существовать, должна дать ей вырасти, и чтобы ее была роль не соединять других, а кооперировать и координировать. Работать с политиками, ориентацией и так далее. Это у них как раз, у них отлично, я читал их сайт, у них интересная работа, правильно, спасибо за внимание. Сейчас я пока, потом дам тебе. Спасибо, если я правильно понял, вопрос был, одна из важных элементов, которых я указывал, это образовывать, с одной стороны, начать с образования, уже прямо в школах для детей, в двух главных направлениях. С одной стороны, это чтобы они были, осознавали опасность присутствия в социальных сетях, защищать их персональную информацию, личные данные, понимать о том, что как информация может быть злоупотреблена. И другой элемент, второй, признать фальшивые новости, fake news, учить их, как перепроверять. Это не только fake news, но тоже много неправильной информации на ней, неправдивой. Больше информации у нас есть, труднее становится проверять, что правильно, что неправильно, что правдиво, что нет. Дети должны уметь жить в этом новой эре, где киберпространство становится более, все более важным в нашей каждодневной жизни. Второй элемент, то, что я думаю, мы должны тщательно изучать, пересмотреть наши законы, как говорится, национальные, так и международные. Мы должны определить баланс между свободой медиа, с одной стороны, и с другой стороны, какую-то систему для веб-сайтов, какую-то сайтов с новостей, где бы которые распространяются информацией. Наверное, есть какое-нибудь агентство, которое могло бы следить за этими сайтами, и особенно на интернете, и сделать какие-то отметки, как достоверные, там, или и с другой стороны отмечать тех, кто не правдоподобны, другие достоверные, и помогать в этом смысле людям. Конечно, вопрос, какая у них функция, но мы хотя бы попробовать как-то этот вопрос обдумать. Это, по крайней мере, хорошая идея в данном направлении. В некоторых случаях, тоже говорил, уже указывал пару идей, есть другие тоже идеи, где жизнь людей и стабильность страны может быть попадать под опасность. А агентство безопасности более активно в этих областях, может быть, более ширный подход необходим. Это очень такой сложный вызов, и мы не можем его решить его только просто как, внедряя меры там или здесь. и думаю, что как бы ситуация сама отрегулируется, мы должны иметь общинный подход, применять, и больше координации на международном уровне, включая уровни Евросоюза, конечно. Есть хорошие примеры, которые можно было поделиться, и вместе мы можем найти лучшее решение для к этим вызовам. Спасибо. Спасибо, Кристиан. Дай слово коммодор Фернан Пириш. Пару слов по этому вопросу. На самом деле, как уже говорил вначале, кооперация – это важный аспект для того, чтобы добиться какого-то успеха для использования киберпространства безопасным способом. Мы военные, имеем ход мысли не… Мы смотрим на нашу территорию, гарантируем, что территория, границ, людей, которые не живут, и национальные интересы. Киберпространство не имеет таких границ физических, которые можно было пощупать, которые бы защитить можно было. Киберпространство – это общее. Не иметь границ земельных, каких-то, конечно, классический подход защиты наших интересов, с точки зрения выражения защиты территории, здесь не подходит. Это общее пространство, может быть, защищено и гарантировано свою безопасность и использование в балансовой клиренной форме только через плотную кооперацию. Они должны быть сделаны на всех уровнях. Кооперации, на сотрудничество внутри страны, между различными организациями, которые занимают их компетенции, границы внутри страны тоже немножко расплывчаты, где киберпреступления, где кибертерроризм, тоже какая-то атака, какая-то с каким-то намерением, очень такое размытое, не всегда трудно было определить. Без плотной кооперации, без какого-то доверия, установленного между различными актерами, гос или другими международными и так далее, мы не сможем прийти к этому решению. И как раз здесь ключевая позиция здесь – это кооперация на уровне с различных организаций, национальных и международных. Европейский Союз имеет, конечно, обязанность такую сильную. Это организация, которая… Это наша каждодневная реальность, она влияет на ее, и в той форме, как мы организованы, с точки зрения даже законности, и имеет ответственность большой важности, в том смысле, что собирает желания и усилия разных членов стран Евросоюза, гарантирует безопасность и гарантирует функциональность, функционирование, использование пространства безопасно. Значит, взаимодействие между безопасностью и использованием, это как раз имеет важность, чтобы гарантирована была безопасность для всех. Спасибо. Даю слово сейчас нашим коллеге.
Сеньор Анатолий Смирнов.
Спасибо, профессор Смирнов. Мне представляется, что наш диалог утратил остроту, поскольку у нас первое слово – суверенитет в названии секции. А если мы откроем устав ООН, то есть один из основополагающих принципов – принцип суверенного равенства. И вот этот компонент, который нарушается, мы должны, казалось бы, и затронуть. И в этом плане, скажите, пожалуйста, является ли нарушением суверенитета обнародованная газетой английской «The Guardian» 5 лет назад данные Сноудена о тотальной цифровой слежкой, то есть нарушением суверенитета государств, включая, кстати, и португальцев, и лидеров этих стран? Это фейк-ньюс или это все-таки нарушение суверенитета? Развивая мысль. Далее. Были созданы центры передового опыта в Риге, Стратком, 2 года назад. В прошлом году центр противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, Евросоюз и НАТО. Таллинское руководство НАТО практически позволяет вести боевые действия с использованием ИКТ, в то время как, скажем, Россия, Китай, Индия, Бразилия и еще около 60 стран выступают против легализации использования ИКТ для нарушения как раз цифрового суверенитета. И это подтверждает очередные решения ООН, которые последние были приняты в декабре вот как раз 2016 года. И в этой связи вопрос, это фейк-ньюс или это реальные? И в этом плане, скажем, какая позиция у парламентской ассамблеи может быть ОБСЕ в этом принципиальном вопросе? Мы за легализацию использования ИКТ для нарушения цифрового суверенитета? Или мы будем все-таки этому максимально препятствовать? Спасибо.
Спасибо, профессор Смирнов. Так по такому же порядку профессор начнет отвечать на вопрос адмирал Гадо Маркиш. Спасибо. Что касается вопросов, который был задан, чувствовал, что они направляются к ассамблее СДЕ. Тем не менее, хочу вернуться к идее Христиана, который говорил в своем выступлении, что, в котором я вижу, что да, тоже говорил, киберпространство глобальное. Это глобальное, значит, пространство, общее, там нету моря, там земли, это общественная собственность, это не имеет, он не включает какой-то закон на глобальном уровне. Сделано, когда было сделано под Монтего-Бейс конвенция по морскому праву, например, таком, по примеру, или другие конвенции какие-то в таком духе, которые страны их ратифицируют, и лучше, чем ничего иметь. У нас как раз такая пустота легальная на глобальном уровне по этому вопросу. То, что подняли этот вопрос, как раз это могло быть, и, наверное, должно быть, как-то должно быть обдуман какой-то документ такого типа природы, который бы ООН бы сделал бы. Я видел, как раз недавно генсек ООН выступал, что он как раз вспоминал вот эту необходимость иметь какой-то документ такого типа, который в какой-то форме как-то регулировал на глобальном уровне использование этого глобального, да, общественности, больше не могу добавить. Пару слов, я не уверен, правильно ли могу ответить на этот вопрос. Фокальный фейк-ньюс, это не всегда на факты базируется. Может произойти, что какие-то новости, газеты могут распространять какие-то фальшивые новости, но обычно распространяют маленькие веб-сайты, которые специально для этих целей были созданы, существуют некоторое время. Это понятие фейк-ньюс, которое я как раз пытался в моем докладе описать. По поводу использования ICT, это цифровой суверенитет, есть организация как раз, и которые выступают против какого-либо атаку на суверенитет любого государства, особенно ОСИ, члена ОСИ, члена государства ОСИ, могут получить больше информации, вот именно, что вы имели в виду с вашим вопросом. Но в основном ответ был бы такой, что мы не можем поддержать использование сети в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Кристиан, комендант, пожалуйста. Это вопрос очень интересный, конечно, на самом деле. Суверенитет и киберпространство. Киберпространство – это где больше труднее всего утверждать какой-то суверенитет в нем. Это пространство, которым мы нападаем именно на суверенитет, как раз такой парадоксальный факт. И страны, которые индивидуально и совместно думают, которые отвечают продуманно на эти атаки и на форму, как и эти атаки, как их угрожают, и через каких-то агентов или актеров, которые, не будучи известными, и потом непонятно откуда, в какой форме, начинают определенные так, интересы и влияния какие-то за ними, которые стоят. Это, как говорят, делают эти... Обязанность любого государства принимать меры превентивные, чтобы защиты, в смысле избегать, чтобы это их суверенитет был атакован. Где находится граница, где проходит конфликт мнений, конфронтация, и где мы впутываемся в суверенитет. Трудно провести черту. Можно сказать, может, где-то лучше, чем делаем сейчас, определить какие-то фокусы. Фокальные пункты потенциальной угрозы и пытаться защищать эти пункты и приготовиться к возможным атакам или другим агрессивным атакам против суверенитета. А ООН имеет, конечно, проводит работу как раз важную для развития. Они как раз гарантируют международный закон по всем эффектам. И у них, конечно, работа необходимо сделать такая, чтобы привести киберпространство к какому-то порядок, какому-то паритету с точки зрения международного права в классическом смысле, как законы по морю и законы трактаты, которые регулируют конфликты. Все это уже отражено хорошо в трактатах, а киберпространство очень огромный пробел в этом пласте, мы признаем это, да. Спасибо. Вверху еще определитесь, пожалуйста.
Карлуш Карвалю, вопрос, который хочу поставить, следующий. Гомера Маркш, то, что вы говорили в той части своего доклада и заметили, что власти информации, власть экономической власти находится в руках этих платформ, о которых вы говорили, кроме Клаудс, где только Германия принимает участие. Из Европы. Все страны, которые доминируют клауд, эти облачные платформы, это страны, которые не относятся к Европе. И представьте себе, создавать предприятия, которые находятся на рынке очень много лет, и также у них есть платформа в облаках. И поэтому, я думаю, создание стратегии, которая помогла бы европейским фирмам, предприятиям, могли компетировать, конкурировать на этом уровне. Если у нас нет сетей, если нет у нас браузеров в Европе и платформы поиска информации, и многие эти предприятия, европейские предприятия, они действуют на этих платформах. И стоит задуматься над этим. И Европа должна создать или создать что-то новое, чтобы уметь конкурировать с другими странами. И наши знания по технологии, по науке, мы должны использовать все это для того, чтобы выровнять эту линию, которая Европа отстает по отношению к Америке, Китаю или других стран в области технологий в киберпространстве. Адмирал Гомеро Маркш, я не согласен с вами. Я считаю, что в конце я сказал, я не согласен, что мы не должны делать одно и то же, то, что делают другие, хорошо. Зачем мы должны повторять то, что делают другие? И Евросоюз, и есть центры исследования, есть способности инноваций, и все эти условия существуют в Европе, и они должны создать то, для того, чтобы мы отличались от того, что уже создано. Другое, то, что вот ниши. Есть область экономики, где это случается, что касается молдов, что касается особых материалов, сложных. И вы знаете, есть доказательства того, что мы делаем хорошо и даже очень хорошо, производим очень хорошо. И поэтому этот пакет финансирования, который в области инновации представляется в Европе в рамках до 30-го года, для того, чтобы мы смогли как можно больше вкладывать в науку и применять науку в индустрии. Мне кажется, что вот странно, многие исследователи наши считают, думают, что они думают, что только вот опубликовать свои материалы в хороших журналах. Страны, которые делают настоящие инновации на практике, они готовят новые патенты. И поэтому мы должны связывать главные центры развития, как университеты, как институты, исследовательские институты, связывать их в жизни, в реалии и прикладывая к новым производствам. И поэтому где... Поэтому это дает положительные результаты, когда то, что создается интеллектуально, прикладывается это к жизни конкретно. Но мы должны думать об этом, что на уровне, на национальном уровне или европейском уровне. Потому что есть в Европе большие страны, есть по страны средние и маленькие страны. Большое спасибо. Действительно, концентрированная власть – это опасность для... И поэтому мы должны постараться, чтобы не было такой концентрации власти. Мы знаем, что концентрация информации и ресурсы, которые работают и вырабатывают эту информацию, и беспокоит это, действительно. И европейские страны должны задуматься над этим. Как можно, скажем, положительно бороться против этих концентраций власти? Механизм протекции не действует. У нас нет уровня для этого. Китай пытается делать это. Он просто ограничивает свое пространство, киберпространство, и свои граждане только используют вот то пространство, которое разрешается и было регулировано своим правительством. Мы должны думать над этим, мы должны думать, как вот действовать на всем этом фоне, искать такие области, где действительно мы активные, хорошие, разрабатываем новые данные и придумывать, создавать эту информацию и потреблять эту информацию, чтобы эта информация была положительной, качественной и полезной прежде всего. Так, нет вопросов. Давайте закрываем. Извиняюсь, еще один вопрос. Два вопроса. Очень коротко. Суини, господин Суини, и обсуждая этот вопрос мы говорили о эти вопросы, которые используют о суверенитете в пространстве, в киберпространстве, и чтобы использовать суверенность других стран для каких-то других целей. Что касается британского фирмы или американской фирмы, для того, чтобы повлиять на суверенитет какого-либо организма, американского организма. И это было бы трудно выявить, опознать, кто, откуда идет это, где источник этой атаки на так называемую суверенность. И поэтому спрашиваю себя, этот вопрос очень волнует Европу или нет? Не очень, так вроде не беспокоит, потому что если бы беспокоил этот вопрос, это не случилось с одного на другой день. Это случается медленно, но случается. Вот пример, который вы дали, когда одна страна использует свою технологию, разработанную технологию, которая использует технологию, разработанную, скажем, в Евросоюзе. В Союзе с другой технологией вместе делают атаку суверенитета другого государства. И это действительно, мы сегодня говорили об этом. Нет границ и отсутствует общий такой универсальный закон на уровне ООН, скажем, который привели это в порядок. Или в другом случае, как я здесь говорила и представила на слайде, это было совсем недавно, это будет опять повторяться. И будет повторяться. И более часто, и это повторяется, и обычный гражданин этого не видит, и это случается, видимо, очень из-под тишка. Мы не забываем, мы не можем забыть, что интернет это существует deep web, существует hard web, где ведется активная деятельность и постоянно делают что-то против суверенитета государства, и включая даже области суверенитета государства. Поэтому это причина, я согласен с тем, что сказал генеральный секретарь ООН, мы уже говорили об этом, должна быть конвенция ООН относительно киберпространства. Спасибо. Спасибо, господин адмирал. Журналист Фатима Медина вопрос задает. Спасибо за конференцию. Единственное, хочу напомнить, что Евросоюз недавно говорила фейк-ньюс. Почему? Мы сами также как-то манипулированы, когда мы говорим называем все это неправдивой информацией. И мы говорили о Cambridge Analytica, что касается кампании Трампа. И Трамп стал говорить fake news. Это Мартин, политический Мартин, который нас самих же манипулирует. И мы продолжаем повторять, когда информация неправдивая, мы называем ее fake news. Просто хочу отличить это понятие. Или информация, она как информация, или она не информация, потому что она неправдивая информация. И поэтому вот мы погрузились вот этот кошмар, что такое фейк-ньюс, что такое информация, фейк-ньюс и неправдивая информация. И поэтому мы находимся в парламенте, и действительно должно быть законодательство, где могли бы четко определить это и представить это законодательно. И то, что сказал адмирал Гомеро Маркеш, и определиться, где делаются эти атаки, где делается терроризм и криминалитеты. И мы здесь находимся, действительно, и мы здесь говорим о преступности, очень такой сложной преступности, что-то, которая проводится в киберпространстве. маленькая сноска. Я думаю, что определение fake news, неправдивая информация, просто очень, очень четко, понимаете, когда мы используем это слово fake news, легко понять. И поэтому действительно, если мы скажем неправдивая информация, люди не поймут. Если мы будем использовать, люди, видимо, для меня fake news – это fake news, это неправдивая, фальшивая информация. Конечно, дебат очень важен, как мы можем противодействовать этому, и очень важно, как мы можем комментировать это, как мы комментируем это. Еще один вопрос. И хочу сказать следующее. Первый браузер был европейский. Он был в Европе создан. И был сделан в CERN. Европа не смогла принять этот как нужно. И не использовала весь потенциал, который был сделан в Европе. И в последние десятилетия, когда есть инновации, рентабельные инновации в Европе, они переносятся в Америку. Мы поэтому в Европе должны все это решить. И все, что создается новое в Европе, к сожалению, переводится в Америку. Если еще кто-то что-то хочет сказать. Это уже... Нет вопросов. Так. Я постараюсь сделать обзор.
Затронут аспект, который имели уже, поднимались то, что, с утра сегодня. И больше чем, вместо того, чтобы отрепортировать то, что Карчик сказал, процитирую пару пунктов. Хоть пытаюсь, в первую очередь, только синтез того, что было вынести из этой сессии. Зная все, что какие были происхождения границ физические, которые определяют потом различные суверенитеты, материализуются государства и нации, которые составляют концерт международного сообщества. И эти границы, как мы знаем, сегодня всегда были установлены из-за последствий конфронтации, войн. И сегодня как раз происходит конфронтация и развитие цивилизации, и международное сообщество решило создать какие-то, урегулировать вопросы, прийти к решению, к соглашению, и выработать это правило, чем война. Что не существует новое пространство, потенциально конфликт и конфронтации, это между законом и преступлением, и между войной и миром, это между порядком и хаосом, это называется киберпространство. И уже сегодня обсуждали, существуют последствия к новым вызовам в области безопасности и защиты государств, которые вопрос срочный. Срочно требуется регулировать его, создать какие-то нормы использования этого, которые позволяют нам, тех, кто пользуется, чтобы чувствовал себя безопасным и иметь гарантию этой безопасности, в рамках возможных лимитов. Мы, значит, в отличие от тех ощутимых каких-то ограничений, у нас другая реальность, но, по крайней мере, придет какую-то безопасность к тому, к чему мы привыкли. И, исходя из этого, с другой стороны, как уже слышали сегодня с утра, конституционалисты и известные специалисты упоминали, не могут быть сделано за счет ограничить какой-то неприемлемой форме личной свободы. Эти пространства должны быть как пространство производства, полезного для общества, которое производит кооперацию и взаимодействие международное, которое позволит невидимый прогресс, невидимым ритмом. Нужно это перебирать, имеем этому, значит, сознание. И то, что я понял за раз выступление, есть вопросы, как было сказано, первое выступление, сегодня командор говорил, вопросы юридические, сложные, технические тоже сложные, стратегические вопросы, которые тоже приводят к конфронтации интересов. Что говорилось, мы Европа 27, 27 – это геометрия Евросоюза. Может, перейти на 57, когда пойдем на ООШ. Или 200 с чем-то про ООН. Нужно, необходимо иметь степ-бай-степ, использовать такую фразу, как строить меры, значит, средства построения доверия, использовать этот удивительный продукт человеческого интеллекта, интернет и киберпространство, исходящее из него, которое создано пространством, создано человеческим интеллектом, признаем это. И имея все условия для, и предприятия, чтобы это пространство хорошим, полезным для общества, для человечества. И, конечно, и проходит в данный момент очень сложные проблемы, пересекают, как упоминалось, такие, как раньше упоминалось, Луис Антонович говорил, я с ним согласен, как то, что думаешь, технология кончится тем, что придет к тому, что поможет решить эту проблему, которая возникла. Как я и он говорили, что во время нашей сессии, во время обеда мы с ним обменялись мнениями, что надеемся, не умереть, пока это произойдет от этого процесса. Отбирал, концентрировал свое выступление и очень хорошо на вопросах жизненно важных, роли этого пространства, которое готово к экономическому росту. Стратегическое пространство для различных типов деятельности, которые мы сегодня имеем, и они необходимы для нашего выживания как специи. Потому что самое пространство конфронтации, как все пространства, которые мы знаем, которые мы уже завоевали, организовали, это тоже пространство человечества. И необходимо, чтобы многие войны, которые надеюсь, не произойдут в данном месте, как это было в прошлом, в результате разных войн и различных пространствах, для завоевания пространства. Здесь сделать такую транзицию к выступлению христиан о том, было очень интересно, когда говорили, что как мы сможем это сделать, помочь молодым и детям, и взрослым сопровождать этот рост, и улучшить свою способность самозащиты, самообразования, чтобы они сами могли себя защитить, свои данные, и чтобы они были безопасные потребители. И то, что трудно сегодня понять, нужно хорошо понять, как это работает, это пространство, как оно организовывается. В конце мы слышали интересные моменты, что Кипнет и Кипнет – это те пространства, которые, значит, все эти проблемы – это была точка айсберга. Не понимаем, что находится под водой этого айсберга. Может, там еще более сложные процессы происходят. Необходимо поэтому понимать полноту этого процесса. Рецепт, который мы слышали сегодня, это рецепт, который был на базе строительства настоящего, значит, сообщества международного. У нас имеет много организаций: Евросоюз, ОСЕ, ООН. И, конечно, они имеют роль, у них общая роль – это кооперация, общее слово. Взаимодействующая, взаимная кооперация, которая интересует интересы участвующих. И все это путь, который необходимо пройти. Это пространство, как бы поняли, он, значит, в брутальной форме сталкивается с понятием суверенитета, и который урегулирован в этом понятии, присутствует в разных документах легальных разных государств. И это все было, значит, обозначено. И факт в том, что это пространство, и пока еще пространство, которое мне напоминает слегка изображение, то, что мы, португальцы, имеем представление по фильмам «Ковбои», где Дикий Запад, когда завоевывается пространство, открытое для завоевания, и закон сильнейшего побеждает. На следующий момент мы понимаем то, что это тот аспект, который пока что характеризует в настоящее время это киберпространство. И видя то, что мы сегодня видели, и то, что мы слышали сегодня по поводу разнообразия, значит, способностей различных стран, начиная через страны, где, откуда возникла, как говорили сегодня, которые захватили технологию и имеют большую мощность в этом плане, это способность их, как сеньор Нерал призвал к этому внимание, эта способность очень концентрирована, слишком концентрирована. Это создает дисбаланс между теми актерами, которые участвуют в этом процессе, и это необходимо произойти и сократить неравенство. И то, что Кристина говорила уже несколько раз, доверие, это должно быть необходимо доверие между частями, участниками процесса этого. И он называл его постепенно, со взаимными жестами, взаимными уступками, которые бы уважают тех, кто существует, имеет право на существование и использует это пространство. Не хочу не упомянуть в конце два замечания, которые были указаны. Один это было сказано Карлош Карвалю. Сказал, что очень интересная вещь. Португалия имеется в виду. Мы в Португалии, раз мы здесь на конференции, мы тоже потянули бы немножко, что наши лучшие специалисты, которые, и мы их тоже услышим в последней панели наших специалистов, которые о том, что государство делает, что делает в этом плане, что им дает. Мы пока что же на нуле находимся в этом процессе, к сожалению. Есть вещь, которая напомнила нам, есть другие секторы, которые, пусть они связаны с гиперпространством, но они имеют добились каких-то успехов. Португалия, например, в автомобильном секторе, как мы находимся? Мы ходим на уровне, как раз производим эти форматы, как раз одна из ведущих в мире, пусть не только относится к автомобильной промышленности, к другим. Я говорю, тоже говорю по поводу, что мы можем сделать, исходя из наших условий, наших специалистов, которые у нас есть. Луис Антунович упоминался, молодой человек, который выиграл премию типа «Хакер года», мы их называем «Крак», как вы их называем, как Кристиан Роналдо. Кажется мне, что это тот путь как раз не только позволяет нам использовать наш размер наших знаний и специалистов в том, что мы можем сделать лучшим способом, также позволяет нам повернуть другие потенции, так мы их назовем, чтобы они уважали, прилечь к тому, чтобы уважали нас, нашу позицию и ее признать. Страны мелких и средних размеров, я имею в виду, хотим или нет, мы понимаем, что есть иерархия какая-то между, пусть даже неформально не признана, но тем не менее существует иерархия. Если американцы решат регулировать или не регулировать, Португалия не регулирует Португалию, это, конечно, разные влияния оказывают от одной и другой стороны. Это все надо иметь в виду в этой игре. Будучи уверен в том, что то, что сейчас подходит под вопросом, и хочу этим закончить, что модель функционирует демократически, и Кристина об этом как раз подчеркивала не раз в этих вопросах. Не только он, и остальные тоже. Защита модели функционирования государств по праву свободных, ответственных, кооперирующих, которые преследуют согласие, мир и прогресс. И это нужно защищать, защищаем это. Если мы можем это сделать, конечно, тогда будем делать пользу для всех нас, для каждой страны индивидуально. И для всех стран вместе взятых. И на этом я закончу свое выступление. Благодарю всех за ваше терпение и прощение за то, что, может быть, за мой синтез по мере сил сделал его.
Упс, Desculpe. Muito boa tarde.
Здравствуйте, я журналист из журнала «Экспресс» газеты. Я буду, значит, модератором в этой сессии по поводу, значит, угрозы кибертерроризма в пространстве Евросоюза. Попытаюсь как можно лучше после работы поменьше болтать, дать больше места тем, кто знает, опытный в этом вопросе. Хочу только напомнить одну вещь. Извиняюсь за то, что я болтливая. Вспомнила как раз, готовила меня к этой сессии, когда себя готовила, видела фразу Жан-Клод Жюнкер, читала довольно-таки такая значительная в этом смысле по проблеме кибертерроризма, кибератаки. Он говорил, кибератаки могут быть, принести больше ущерба стабильности демократии, чем танки и ружья. И, поговорю по номерам, в 2017 году только, исходя из данных Евросоюза, 4000 кибератак в день. И, по крайней мере, 80% компаний европейских были как-то подействованы, хотя в один раз попали под эту атаку. Думаю, что, наверное, кибератаки не имеют границы, никого не щадят. Если я как раз открытое пространство проблемам, которые здесь находятся на базе, это чтобы построить стратегию какую-то, чтобы бороться с этим вместе, это как всегда проблема доверия между всеми и между государствами, которые могли бы поделиться информацией. Не буду больше чего-то говорить вам. Начну передать слово первому докладчику, это доктор Педро Верделю, прокурор республики с 90-го года, маленький куррикулум его небольшой. Он просил еще больше сократить, поэтому очень важно, то, что я считаю это важным сказать, что 2011 года он координатор кабинета киберпреступлений прокуратуры Дури Республики. Даю вам слово. У вас 10 минут, пожалуйста, учтите, для потом замолкнуть. Пожалуйста.
Спасибо.
Благодарю вас.
Добрый день.
Благодарю вас за то, что пригласили на эту сессию. Очень интересная. Помимо того, что важно, очень интересная, я считаю. Было интересно, что было после той предыдущей сессии, которая закончилась. Говорили про кого, как раз упоминали, на границе. Нет, фактически границ. Сегодня нет границ. Это не просто фраза, как такая простая фраза, чтобы только сказать. Ни в коем случае. Преступники свободно циркулируют по всему миру. Преступления тоже циркулируют по всему миру. Кто наоборот, применяет закон, они не могут ездить свободно по миру. Помните ковбой, который шериф бежит до границы какого-то Тексаса, Аризоны, все, больше ничего. Бандит уходит, потому что мы пришли к границе штата и не можем право ее преследовать. К сожалению, это парадигма еще поддерживается для нас. Те, кто принимает закон, но держится для тех, кто организация нелегальная, которая циркулирует по интернету, плавает на вебе, не для компаний частных, которые имеют частный интерес, легальный, но, конечно, и преследуют какие-то цели, важные цели, в общем случае это тоже, не имеет границ тоже, и поэтому на глобальном уровне все планеты не понимают, игнорируют просто границы и суверенитет. Как уже говорилось раньше, мы поменяли парадигму. Мир предыдущий закончился, теперь значит новый мир. И этот новый мир должны с ним как раз в нем должны жить, и поэтому решить проблемы новые в этом новом мире. Это не новый вопрос. Наш мир, как мы его сегодня знаем, развивался веками. Если помните, лучше, чем я помните, например, чем в 16-17 веке. Голландии придумали теорию открытого моря. Против закрытого моря Португалии и Испании как раз был Тартезилий. Сегодня как раз живем в киберпространстве открытом, в ожидании какого-то регулирования, которого у нас нет. Пока мы не можем продвинуться, не смогли продвинуться, и не можем продвинуться, потому что есть различные интересы, противоречивые между различными актерами, которые участвуют в ОНУ. Наш коллега из Смирнов, профессор Смирнов, как раз говорил недавно по вопросу суверенитета. Я не слышал весь вопрос, но показалось, что как раз упомянул о том, что есть пункты главные по суверенитету и поддержке государства. Это не новость, что это удостоверение, утверждение. Русь говорила об этом не раз, она вопросы, как и Китай, тоже на этом повторяется этот вопрос все время. Они на нем настаивают, как и мы тоже. Но вопрос суверенитета – это немножко отличает от того, что мы, некоторые государства хотят сохранить память, когда предприятия, которые работают во всем мире, с большей мощностью и властью, чем некоторые государства, которые присутствуют у нас сегодня, больше государств Европы, вопрос суверенитета как-то переоценивается, пересматривается. И идея предыдущая, которую говорил, это предыдущая идея, упоминалась кооперация. Конечно, кооперация необходима. Вы об этом говорили, да, кооперация – это социальный вопрос между государствами, потому что одни государства не смогут решить проблемы, которые сегодня весь мир имеет на уровне киберпространства, не только киберпространства, и другие проблемы. В одиночку сейчас не могут их решить. Нет иллюзий, любое преступление в киберпространстве сегодня – это преступление международное, которое использует, например, Gmail, или Umail, или Hotmail, или чтобы угрожать другому человеку. Кто-нибудь из этого зала может получать Gmail от другого представителя этого зала, человека, который находится в Лиссабоне, на национальной территории, может быть, два португальца, которые друг другу, один против другого акт, по закону португальскому, это преступление международное. Потому что используют ресурсы, которые находятся за пределами страны, и международные. В смысле, речь идет о исследовании. Исследование, информация находится за границей. Это как раз хороший пример того, что сегодня происходит в преступном мире. Любое преступление, каким бы простым он ни был, требует в общей сумме каких-то элементов доказательств, которые находятся за пределами любой страны. Существует требуется кооперация, поэтому как раз мы выбрал как тему сегодня. Следующее упоминание – это по поводу терроризм, топик нашей сессии. Говорить о конвенции Будапешта, известной нам многим для них, но, может быть, не подговориться. Первый пункт – это сама по себе конвенция, которая родился в Совете Европы, имеет агентство европейских, но сегодня она вышла за пределы европейских границ. Это уже не Европейская конвенция. 1/3 стран Объединенных Наций входит в эту конвенцию. 61 государства целого мира уже ратифицировали. Еще 10-12 находятся на этом пути. 71-72 государства получается. 1/3, больше чем треть, идет уже, допустим, 2/5 стран, и захватывает все континенты. Есть у меня члены конвенции в любом континенте мира, такие страны, как Тонга, такие культурно далекие от Европы, как Филиппины, остров Маврисий, Сенегал, Гана, уже говорит, все страны Северного полушария, Европа, вся члены Совета Европы, все члены Совета Европы, кроме за некоторым исключением, это общественная формация, значит, открытая Россия и большая часть американского континента, центр и север-центр и юг Америки, и некоторые страны Азии. Эта конвенция в большей своей части очень полезная для борьбы с терроризмом. Не буду тратить время, что такое терроризм, это хотел бы послушать про терроризм, но не могу говорить много, я немного об этом не знаю, а вот о концепции терроризма. Хотел бы узнать, знаю, что есть акты террористические, и конвенции, которые, понимаете, группой актуализируют свою интерпретацию, свою форму. Эта группа находится в Страсбурге, в Совете Европы, где родилась конвенция. ТСАИ, группа называется, комитет суперкрим, выпустил такую ноту, практическую ноту, повестку. Конвенция Будапешта не говорится о терроризме. Нет концепции терроризма в этой конвенции. Не говорится, что такое. Но три заключения, главное заключение. Первое, то, что некоторые кримы на конвенции мог подпадать под, как является, как актами терроризма сами по себе. Уже второй. Некоторые Кримы, может быть, облегчить практики актов терроризма. И третий пункт, конечно, Будапешт имеет нормы, процессуальные нормы, которые расследование, криминального расследования и нормы кооперации международной, конец Будапешта может быть полезным для расследования конкретных случаев терроризма. Некоторые преступления могут быть акты терроризма, и синопсис как раз не буду, нет времени на это останавливаться слишком много. Этот документ существует, он доступен на интернете, можете познакомиться. Некоторые преступления могут быть сами по себе считаться как акт, террористический акт, информационный саботаж, например, доход, выход незаконной информации, фальшивой информации. В же форме эти преступления могут быть помогать террористическим актам. Когда по поводу исследования криминального расследования конвенции, многие нормы процессуальной конвенции в Будапеште могут использованы для борьбы с терроризмом. Предусматривают нормы конкретные расследования, не напрямую, конечно, а говорим о международном тартакте. Каждый государство потом его ратифицирует, включая свою легальную рамку, эти нормы. Предложили, сделал это уже. 47 страны Евросовета уже ратифицировали тоже конвенцию. Другие страны в мире ратифицировали конвенцию. И предлагаю, что вводят, наверное, внутренние процессуальные нормы, они вводят эти установки. Эти нормы процессуальных, например, арест данных, поиск информации и могут быть использованы для расследования преступлений терроризма. Не только на домашнем уровне, также и на международном уровне. Работают как на домашнем уровне, так и на кооперации между государствами. Если элемент очень инструмент очень важный криминального расследования кооперации в то же самое время, это который бы подчеркнул 24/7 сеть контакта, она предусматривает 35-ю статьи конвенции, операционный такой инструмент. Много различных сетей, есть форум стран, чтобы взаимодействовать и контактировать, это отличается по различным пунктам, потому что он доступен эффективно 24 часа в день и 7 дней в неделю, даже на Рождество, даже на Новый год, в любое время праздника, в любом точке глобуса. С другой стороны, форматирован так, чтобы позволить техническую помощь, юридическую техническую помощь и цифровую технику. Это как раз область техническая, необходимые здания технические для эффективности этого расследования. И потом позволяет контакт напрямую с различными пунктами контакта. Например, в этот момент информационная происходит, в этот момент приходит сейчас, мой друг, который здесь говорит, позвонит напрямую пункт контакта на Филиппинах и попросить их, чтобы ее коллега, директор или полиция в той области, значит, его коллега, может быть, сохранить данные коммуникации Филиппинов. Говорит, на Филиппинах почему? Потому что там находится страна, которая... Она является частью этой конвенции Будапештской. Это возможно контактировать напрямую, мгновенного, очень важный аспект. Не абсолютно, есть какой-то, значит, не все данные попадают, есть какие-то ограничения. Значит, риск коммуникации преследует после специальной такой приказ судьи, но в этой области может получить достаточно много информации. Значит, в дебате могут быть больше деталей. Спасибо за ваше внимание.
Спасибо господину Педро Вардалю за Грасса Мирагомыш, генеральный секретарь системы информации Республики Португалии. Она дипломат, посол, была послом в течение нескольких лет, была послом Португалии при ОБСЕ, также была председателем КОПС. Пожалуйста. Благодарю. Я хочу сказать, что для меня очень приятно находиться с вами здесь, и я как представитель Португалии при ОБСЕ, я представляла работу Португалии при организации. Хочу поблагодарить Изабел Сантуш, президент парламентской ассамблеи Португалии, и другие коллеги, которые вкладывают свой труд в улучшение работы организации, как вы знаете, принимает участие 57 государств. Также хотела сказать, что хорошие выступления, которые мы здесь услышали, и важные, и все, что я слышала и видела в течение этого дня, будет сложно для меня не говорить о других выступлениях, хотя я постараюсь рассказать не только как генеральный секретарь системы информации Португалии, и сделаю систематизацию всей ситуации этих материй согласно нашей организации, и какова роль ОБСЕ. Киберпространство важно для определения политики как внутренней, так и внешней, организмов. И многие было сказано, что происходит в киберпространстве. Это особая сцена для свободы, где мы можем говорить позитивно или негативно, но также используем как пространство, где можно совершить преступление. Я хочу отличить две формы. Это атака против данных, которые случаются постоянно, атака на предприятия, на корпорации, на фирмы или на инфраструктуру. И все эти атаки, которые после преступлений, которые совершаются на киберпространстве, что касается против распределения, скажем, электричества, воды или контроль других служб, что касается основы инфраструктуры какой-либо страны. Атаки, которые делаются на критические пункты, как снабдители цифровых услуг. Доклад Банка Португалии отметил, что гарантировать безопасность, особенно технологических средств, и гарантировать защиту потребителей. Также мы должны отметить, что поведение потребителей, использователей технологических средств должно быть защищено. И все исследования, которые делаются против тех, кто угрожает киберпространству, все это делается и должно делаться на основе законных прав. Страны приняли решительные меры против этих преступлений, имея в виду, что терроризм, террористические акты увеличиваются, и которые провоцируют преступления против инфраструктуры, против людей, против организаций, против корпораций, или используют то же самое киберпространство для объявления и привлечения для радикальных действий определенных лиц. Киберпреступность она растет на глобальном уровне. И эволюции групп, организаций экстремистических, которые активно используют это гиберпространство. И из этих организаций мы можем подчеркнуть Аль-Каиду и Исламское государство, которые используют киберпространство и для своих целей. Кроме этих двух организаций, есть другие организации, более-менее организованные, которые используют киберпространство для своей деятельности. И они хотят усилить свои способности и механизмы для использования киберпространства, особенно что касается коммуникации, криптированных данных, использования hardware, а также набор лиц для своих действий, а также кибершпионаж также используется в этом пространстве. Агенты, которые используют, делают преступления в киберпространстве. Для начала их очень трудно определить, особенно откуда идет это, свое географическое положение. И поэтому не всегда можно с точностью определить, где находится источник этих преступлений. И для государства очень важно знать и иметь все средства для того, чтобы определить, откуда этот источник преступления, выявить эти источники преступления и идентифицировать, кто сделал этот акт и кто является ментором этих актов. Это обычный хакер сделал или какой-нибудь конкурент подготовил этот акт преступления против какой-либо организации, структуры или еще чего-либо. Поэтому использование компьютеров, сетей, систем информации обычно через интернет преступниками для того, чтобы спровоцировать физический ущерб в реальном мире и нанести ущербы на реальные инфраструктуры. Экстремисты, которые призывают к радикализации в киберпространстве, и все это делается через системы сетей и системы закриптированных, и которые действуют систематически, и они имеют возможность, допустим, иметь доступ ко всем этим коммуникациям, и это представляет огромную проблему для выявления и для определения источника всех этих экстремистских поведений. Отсутствие монетаризации и постоянные и готовые ответы для противодействия всех этих актов со стороны национальных систем безопасности. И поэтому должен быть баланс права на приватность и на баланс использования этих сетей. Способность работать в пространстве – это должно быть задумано и не стигматизировано для того, чтобы ответить всем вызовам, которые встают. Я хочу в двух словах сказать три пункта для того, чтобы закончить, что касается вклада организмов безопасности в этом. Евросоюз имеет все... Старается создать все условия для того, чтобы противодействовать преступности.
O Estado de Direito constitucionalmente estabelecido. Primeiro ponto.
И оцените эти все атаки, которые появляются практически каждый день на национальном уровне. И действительно, киберпространство изменило глубоко все, что существует в реальной жизни. И переносится на киберпространство. Уровень угрозы понимается и показывает, насколько система информации имеет слабые стороны. Сложность этих угроз и система информации, а также сила безопасности национальной и координация, постоянная координация между ними и разделение информации в реальном времени между всеми этими организмами безопасности страны. помогает лучше бороться со всеми угрозами, которые появляются в пространстве, в киберпространстве. И фактор разделения этой информации между организмами и компетентными организмами на национальном уровне, на уровне Евросоюза и на уровне ОБСЕ, мы работаем именно в этой области. Мы хотим работать координированно. И это координирование является центром для борьбы против киберпространства, преступности в области киберпространства. Ответственность, использование социальных сетей, воспитание молодежи, новые поколения – это является также базой нашей стратегии в области превентивного преступности в киберпространстве и защиты граждан от каких-либо угроз со стороны использования технологий коммуникации. И национальная стратегия, она базируется на этом, и анализы, которые мы делаем на основе данных, которые собираем в течение этого времени, и Cyber Threat Intelligence на национальном уровне, это компетенция у Комитета безопасности по информации. Я хочу отметить, что касается ОБСЕ, своя специализация относительно безопасности. Как форум диалога между правительствами ОБСЕ имеет больше ответственности, что касается защиты киберпространства, и делать усилия для того, чтобы как можно ближе привести страны, которые являются членами киберпространства. И определить приоритеты. И ОБСЕ с самого начала 70-х годов имел общий подход. Общий подход относительно безопасности. Включались разные области, значения, и этот концепт, который охватывал все страны, кооперации между странами, которые принимают участие в этой организации, являются членами этой организации и своей и вкладывают в безопасность на пространстве ОБСЕ. И ежедневная работа такой организации, где принимают участие 57 стран, адаптировался ситуации, когда появляются конфликты в своей области. И концепт, глобальный концепт безопасности, и который соответствует, чтобы члены страны ОБСЕ могли активно участвовать. Что касается радикализации, что касается экстремизма и терроризма в целом, все являются приоритетом для всех стран ОБСЕ. ОБСЕ эволюировал и в своей работе в борьбе против терроризма. И своя акция сегодня была представлена. И учитывая свой характер межправительственный и сближение стран для того, чтобы развивать работу организации в области киберзащиты. Другие области, страны, которые отражают каждодневный день разных стран. Да посмотрите, в декабре в последнем министр иностранных дел 57 стран приняли решение для того, чтобы усилить роль ОБСЕ в разрешении конфликтов, которые появляются из-за технологий коммуникаций в киберпространстве на уровне министерств. И среди них были подчеркнуты пункты доверия. Также говорилось о национальных структурах и точках соприкосновения и контактов. И текст, который был подготовлен в декабре последнего года, текст соответствовал в конце пониманию возможным между странами. Может быть, для некоторого какой-то фрустрации, кто был президентом в это время. Австрийская президенция, она инвестировала в эту область. И как и настоящая итальянская представительство также сделало акцент на этом уровне. Координация, кооперация между странами ОБСЕ и показывала, доказала ожидания и результаты в будущем, которые мы смогли бы достичь. Концепты, приоритеты, которые разделяют страны и ОБСЕ, должны быть усилены. Предприняты меры для того, чтобы координировать совместные акции и позиции относительно политики безопасности в киберпространстве. Доверие – самый главный элемент в разработке рекомендаций, в разработке других руководствующих документов. Поэтому реализм и прагматизм, и значение вопроса защиты киберпространства, скажу, что одна из областей, мы думаем, ОБСЕ может сделать прогресс, это делать контакты с гражданским обществом. Гражданское общество может сыграть роль, ответственную и положительную роль в борьбе против кибертерроризма и принимать участие в этом. А также поддержка всей этой системы использования этих технологий. Председательство итальянское может сделать больше контактов с университетами, с экономическими группами, с группами, которые в think tank, которые думают над этими вопросами. Поэтому я думаю, что налаживание партнерства частное и государственное и общественное может ввести большой вклад в борьбе против киберпреступности. И генеральный секретарь ООН, который призвал соединить все усилия для борьбы против киберпреступности, и поэтому каждая страна должна способствовать для того, чтобы система ООН могла действительно построить общий универсальный проект против киберпреступности в киберпространстве. Большое спасибо.
Благодарю вас за ваш вклад, госсекретарь. Жалко, что не было времени еще будет возможность в дебате продолжить эту тему. Теперь есть возможность у нас дать слово господин Макиш Варидиш, это председатель комитета ad-hoc борьбы с терроризмом ОБСЕ, член парламента греческого с 2007 года, когда стал членом парламентской ассамблеи СДЕ, ОБСЕ. Спасибо. Благодарю вас всех, хочу тоже, за приглашение, за гостеприимность, за вашу силу. И вы здесь с утра выдерживаете одно из последних докладов. Вы выдержали хорошо, поэтому поздравляю вас за то, что выдержали всех докладчиков. Да еще персонально Изабель Александровича поблагодарить за то, что она сделала, помогла мечте сбыться. Я здесь 10 лет назад был в Португалии, посещал этот парламент как турист. Когда пошел в это прекрасное, красивое здание, именно эту комнату, зал. Думаю, хотел бы однажды, когда-нибудь в моей жизни, прийти сюда и дать доклад, речь. И, видите, мне удалось эту мечту реализовать благодаря Изабель Сантуш. Спасибо вам за эту возможность. Дамы и господа, мы создали... Я руковожу комитет, который создали, как уже говорилось раньше, в 2017 году, в парламентарной ассамблее СДЕ. Это был ответ нашей ассамблеи к растущим беспокойствам наших граждан, электората нашего против феномена, который принимает огромные размеры и дает нам представляет большую угрозу, серьезную угрозу для безопасности наших граждан. Это было время, когда массивные атаки происходили, у нас массивные убийства, Батаклан, в Штатах, в других местах Европы были, многие столицы были задействованы за дело. Я, наши граждане, наши люди требуют ответ, потребовали ответа. Парламентская ассамблея, мы не исполнительный орган, мы подумали, что ответ будет создать ассет комитет, насчет показать наше беспокойство, значит, работать в этом направлении, с этим вопросом. С этого дня мы, у нас было главное беспокойство, что мы можем сделать, в том смысле, чтобы дать какой-то вклад в эту борьбу против терроризма. Какая практическая вещь, кто парламентская ассамблея могла бы сделать, что мы можем, какую, значит, ценность, какая-то польза от этого универсального усилия. Начали работать над этим. Хочу сказать пару слов, но хочу, чтобы у вас перед вам было такое понятие то наше беспокойство, как мы к нему подошли, к этому проблеме. Правда в том, что да, мы сейчас знаем, что цифровой мир это существует, он реален. В 2018 году глобальный бит 4 миллиарда людей используют интернет в мире. 3 миллиарда социальные сети используют, общая сумма эко-коммерции в 2017 году достигла 1,5 триллиона американских долларов. Конечно, это мир, это сообщество трансформируется в какое-то полностью цифровое общество с важными осложнениями в области безопасности. Значит, ясно, какие риски у нас возрастают. В прошлом году, например, была одна из атаки, затронула 10 тысяч организаций, кибератака госпиталя, компании в 150 странах по всему миру. В дополнение у нас есть свидетельство того, как другие криминальные организации злоупотребляют вебом, распространяют радикальную идеологию, распространяют ужас, страх в нашем обществе. Кембридж Аналитика сказал, тоже упоминалось несколько раз, не буду повторяться. Это еще один из примеров этого. Когда мы говорим о кибертерроризме, мы обычно упоминаем как раз хакинг и какие-то нарушения в работе онлайн, неправильно использование интернета, социальных платформ для радикализации и также напрямую рекрутировать террористов. Это может показаться дополнительное дополнение, определение, но определение в нашей работе, они имеют значение, когда мы к этому еще вернемся, потому что, на моей точке зрения, политически, это один из ключевых аспектов. Эта проблема как раз прокурор очень правильно указал на него. Когда есть какая-то, значит, почему это не человеку не сочтено в международном обществе? Потому что у нас и слишком тяжелые политические осложнения. Мы пытаемся сгруппировать нации вместе, мы пытаемся избегать эти проблемы. Иначе не будет, нам удастся объединиться, они не договорятся. В таком смысле определения. Я, как я позже объясню, это ключевые пункты, когда говорим по проблемам, которым мы легко соглашаемся, есть легко достигнуть единогласия в этом, как хакинг, например, все понимают это. Это легко согласиться на этом. Когда говорим, придвигаемся к деликатным таким моментам, которые связаны, например, с радикализацией, с экстремизмом жестоким, с рекрутированием, вот тогда начинается видеть баланс вопросом и защитой свободы слова, свободы личных данных, и для этих преступлений не существует платформы, где говорили бы люди. Мы подходим как раз к корню проблемы свободы выражения. Где мы должны решить решения какие-то? Может, еще не готовы, может, мы чувствуем, что мы подтолкнем консенсус. Но с какой-то точки зрения, в одном пункте мы дойти к какому-то решению, и уже там никто это сделали. Бельгия сделала решение, а потому что была проблема напрямую связана с ними. Пример. Сказать вам правду, мы были шокированы, когда нашли то, что узнали, что тысячи наших граждан покидают Европу, чтобы ехать в Сирию и присоединиться к ISIS, бороться там, воевать, делать эти жестокости, убивать людей, их унижать, их пытать, и потом возвращаться в Европу. Эти ребята возвращаются обратно в Европу. Но это были наши люди. Мы, конечно, были шокированы. И вопрос теперь стоит такой. О роли интернета в рекрутировании, распространении этих спичей ненависти, пропаганды, дискурса. Эти вопросы как раз в корне проблемы. Нам придется обращаться к этим проблемам так или иначе. Где требуется срочное действие? Значит, речь идет о секторе IC, значит, тоже говорится об этом, о вовлечении персонала IC-сектора. Понимать надо то, что важный инструмент это создание серьезного партнерства общественного, чтобы лучше понимать и правильно обращаться с технологическими вызовами, которые нам предстают. Это было указано в глобальном, значит, форуме по бестерроризму. Там вообще-то главная компания Google и Facebook участвует. И атака на платформы. GSCT работает как раз технологическое решение помочь. Это вторая платформа, которая построит способности для более маленьких компаний, сети компаний по этим вопросам. Это тоже важный вопрос. Теперь, если будут привлекать маленькие компании, чем большие. Второй вопрос. Уже говорилось, очень важно, чтобы не только компрометировали наши фундаментальные свободы, которые касаются, значит, безопасности граждан. Это предложение. Можно все на нем соглашаться, но опять же, если постоянно на поле, на местах, когда принимают решение, надо будет делать какие-то серьезные, значит, изменения в законах. Нам будет придется делать трудный выбор. Нам легко будет спать потом, когда мы решим по этим вопросам, что делать. Смотрите, когда на пропаганду онлайн, которой требуется два цели, требуется новое мышление и какой контент. В некоторых местах будет легко, в некоторых случаях будет тяжело определить, какой контент забронироваться. Как раз спрашиваю про прокурора. Если бы кто-то восхваляет преступление, но не принимает, это преступление или нет, он ничего не приглашает, только просто хвалит, как это, преступление или нет. Может быть, да, может быть, нет. Нет закона, да, нет законодательств, нет. Если бы он сделал призыв присоединиться, не был эффективный, просто пригласил внимание, привлек. Но не до конца завершенный акт. Что если люди, которые используют, проводят какую-то речь, радикализированную против западного мира, это как, преступление? И говорят, даже какая-то реакция там, как вы это классифицируете? Это свобода слова или призыв какой-то, какому-то пропаганды? Очень трудно определить, но мы должны их принимать, и принять какую-то позицию и делать ясную позицию в борьбе с терроризмом. И также все понимают это, что необходимо усилить каналы информации на региональном и международном уровне, гарантировать регулярный обмен персональными данными, чтобы принять меры, превентивные меры. Дамы и господа, я думаю, впереди нас, у нас очень тяжелые времена нас ждут. И с этими проблемами, обращаясь с этими проблемами, мы должны быть мужественными, должны быть посвящены этой работе и следовать цели борьбы с терроризмом. Надеюсь, что здесь сможем это сделать, придать какую-то пользу этим усилиям, которые будут сделаны международным сообществом в этой борьбе. Спасибо за то, что моя мечта сбылась.
Thank you very much, Mr. Varidis.
Господин Варидис. Вопросы будут.
Jorge Pinto, da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança.
Jorge Pinto, по информации, секция информации, благодарю выступающих за те взгляды, которые представили. Хочу оставить здесь два замечания. Это первое касается кибертерроризм. То, что те, кто работает в области, я еще не видел какой-то акт кибертерроризма, кроме тех, которые указывал сегодня прокурор, преступления, использованные какими-то организациями, террористическими организациями, которые я еще не видел, не чувствовал, не знаю, не знал, по крайней мере. Поэтому я признаюсь, что я в этом игнорант. Те акты, которые были исполнены за счет киберпространства, запустить террор на местах жителей, как это было, оказывать политическое влияние, это, как говорил как уже раньше, это важность определений. Кибертерроризм, кажется, немножко определить такое, как-то немножко, пока мы не определим, что такое кибертерроризм, это трудно как-то будет определить. Второй вопрос. Второй раз уже слышал, здесь говорили о шифровании каких-то, исследовании каких-то на разных уровнях, криминальный, террористический уровень. Хочу оставить замечание, что преступники будут по определению, никогда им закон исполняется, поэтому по своему определению все вопросы, связанные с сокращением силы шифрования, использования ключевых для доступа данных, которые зашифрованы, и другими организациями. Это вопросы чувствительные, которые затрагивают частные интересы всех нас, личную, частную жизнь. Эти законы и намерения, которые приводят к сократить шифрование, если они, видите, победят преступники, все равно так и остаются преступниками, они, как первые, не будут исполнять эти законы и рекомендации. Не знаю, если хотите ответить потом. Это надо слово дам господину другому. Хочу, хорошо. Два ответа. По кибертерроризму не знаю. Как важность определения большое, но киберпреступление не очень важно, наоборот. Закон португальский, как и закон общий, и большие страны Европы исходят из конвенции Будапешта, определяют преступление не за свой, за как они выставлены, как они проделаны, через интерес, который защищает. Что имеется в виду? Пример не кипер, а другой, чтобы понять было. Убийство, убить человека. Не дать нож в человека или повернуть ему шею, пока он не умрет, или сбить голову. Это форма, как это делается там, да? Убийство – это убийство, убийц. То же самое кибер, в пространстве кибер, что запрещено. Значит, нарушить систему безопасности, нарушить защиту данных. получить данный необоснованный подход. Закон, как и все законы Европы, они все вышли из Конвенции Будапешта и технологически нейтрально. Значит, нарушение интересов, они, как это сделано? Дам пошли пример. Карджакинг очень известен в Португалии в последнее время. Нет, не преступление. Это набор ситуаций, которые могут быть преступлением, например. Указ человека, убрать деньги у него, убрать машину, украсть. Поэтому не беспокоит, беспокоит то, что закон наказывает тех нарушений интересов, которые люди за этим. И это закон делает, поэтому в этом плане спокоен. Второе замечание. Шифрование – это очень трудный предмет, очень трудный, потому что, если имеете решение, я хотел бы его послушать. Поэтому, с одной стороны, все преступления шифрования, чтобы наши коммуникации должны быть частными, потому что это мы имеем право, чтобы они были засекречены, там, да, иметь право на частность. Другой уровень технологический, чтобы до шифрования сделать коммуникации недоступными. Точка. Недоступными. Никто не может туда прийти, только хозяин, тот, кто посылает, и кто принимает ее. Поэтому это определить интересы, это уровень технологии уровня, они не сопоставляются. Рано или поздно прийти к какому-то решению, не знаю какое пока. Спасибо за внимание. Благодарю всех. Еще один вопрос. Жоан Хошо Перейра. Криминалист, консультант международной по безопасности на работе, работает в этой области за предупреждение превентивности на международном уровне. Знаем, что так называемое государство, исламское государство, кто потерял территорию в государстве, которое стал Сирией, Ирак и область, которая равна Британии, и сейчас она сократилась, тем не менее, начали металлизировать своих симпатизантов и своих тех, кто поддерживает калифат, виртуальный калифат. Если потерять территорию, они продолжают эту работу на виртуальном пространстве. Ваши выступления были очень интересные. Хочу поблагодарить за ваши выступления. И нашего модератора хочу поблагодарить. Правда в том, что то, что говорил уже за столом вашими докладчиками, вопросы интерпретации, и имея договора и как вице Будапешта, какая ваша перспектива на средний и круткий средний срок, не говорю уже о долгосрочной, это трудно предсказывать, о том, что мы добились закончить, по крайней мере, минимизировать этот калифат виртуальный, который начали уже много времени начали устанавливать по всему миру этот калифат. Кто хочет ответить на вопрос напрямую этому вопросу? Спасибо за ваш интерес. Очень трудно ответить на такой вопрос, который поставили, потому что согласен, что они потеряли территорию физическую, использовали средства кибернетические, продолжать делать вызов к рекрутированию своих одиноких волков, которые бы атаковали бы в разброс, как это делалось. До какого пункта можем закончить с этим, это трудно. Все правительства на европейском уровне делали, значит, на разных фронтах, боролись с этим феноменом, международный терроризм. И будет продолжать как ответ, который не только касается киберпространства, но будет его бороться с ним во всех уровнях, международный терроризм. И надеюсь, что эта беда закончится, сократится, по крайней мере. Пока нет каких-то предсказаний, поэтому не могу, более как-то не могу вам ответить, никаких прогнозов не могу вам дать.
Профессор Смирнов, прокурор в начале свое выступление назвал мою фамилию и в части вопроса о суверенитете. В этом плане я, во-первых, комментирую, что Россия не ратифицировала Будапештскую конвенцию именно из-за того, что нарушается ее суверенитет. Если мы откроем статью 32, пункт А, то мы увидим, что любое государство может проводить следственные, оперативные и другие мероприятия в другом государстве в компьютерных системах, не ставя его в известность. Я не знаю, понравится ли Португалии, если бы российские полицейские проводили эти операции среди граждан Португалии и их компьютеров. Именно это первое объяснение суверенитета. А второе, Будапештская конвенция очень устарела. Тогда не было понятия «спам», тогда не было понятия «ботнет», например. А через ботнеты, через армию умных ботнетов, фундаменталисты, в том числе, о которых говорили известные коллеги, вербуют новых себе сообщников для священных войн. Вот именно в силу этого мы в июне прошлого года, об этом я говорил в докладе, внесли универсальную конвенцию в ООН в адрес Генерального секретаря ООН, которая будет рассматриваться вот на этой сессии Генеральной Ассамблеи. И последнее, попутно. Вы говорили на предыдущей, в том числе, секции, обсуждали тему. Это тема «Нужно международное право, которое бы регулировало международную информационную безопасность». Такой проект конвенции внесен в адрес Генсека ООН, и группой стран сегодня ее поддерживает порядка 80 государств. Мне неизвестна позиция Португалии, к сожалению, я не нашел справки, но, тем не менее, это еще мягкое право. Для борьбы с террором нужно юридически значимые документы, которые бы обязывали все государства выполнять все требования, ибо мы боремся со злом, которое может оказаться сильнее доброй воли. Спасибо.
Спасибо. Кто еще, кто-нибудь хочет, какой-то комментарий хочет сделать? Могу комментарий? Профессор Сибирдов, спасибо за ваше выступление. Я надеюсь, вас не обидел, тем, что я отозвался на вас в своем докладе, как других людей тоже упоминал. И это вы подали как вопрос, который мне казался интересным и важным, поэтому важно восстановить этот вопрос суверенитета. Это очень важный вопрос в этом контексте. Теперь, когда говорится конец Будапеште, прошу прощения, не согласен с тем, что вы сказали, потому что, в первую очередь, Россия не соглашается с конвенцией Будапешта не потому что не из-за статьи 32А, потому что 32Б. И вопрос, Португалия будет понадобиться Португалии то, чтобы с акциями легальными в 32, да, закон португальский предусматривает такую вероятность, норму, которая соответствует, это 32А и Б. И поэтому это дозволено не только в Португалии, как и в других странах Европы, это позволено и в мире даже. Мы потом с вами поговорим на этот вопрос. Если хотите, конвенция Будапешта старая, да, это правда, потому что технически нейтральная, поэтому актуальна способ нейтральности. Были, значит, попытки ввести новые преступления в этой области. Конвенция Будапешта, единственный результат, который все знают, это новым варианты нарушения общественного интереса, новые формы, которые практикуют то же самое преступление, но не новые преступления. И последний пункт по поводу документа, который сказали, это продолжение конвенции, Невероятной конвенции на ООН в области преступлений. Да, это правда, Россия на воркшоп параллельный ввела этот документ на обсуждение, но не вел как обсуждение на ассамблее, по той причине, что нет страны, которые эта конвенция уже была упоминалась на объединении ООН по теме в апреле, международной группе специалистов по киберпреступности в России там говорила, но члены ООН никто не поддержал этот документ, поэтому не делал предложение, потому что сейчас имеет какие-то условия для того, чтобы документ был утвержден. Желаем хорошего пребывания в нашей стране. Спасибо за ваше участие. Хотите ответить, какой вы хотите ответить? Катя Смирнов? Или будет кто-то еще хочет какие-то комментарии сделать какие-то?
Спасибо за ответ. Я согласен с первой частью вашего выступления, но я говорил о двух документах, которые внесла Россия. Это универсальная конвенция по борьбе с преступлениями, да, в киберсфере. И второй документ – это правила поведения государств в сфере международной информационной безопасности, которые внесла группа государств, члены ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Об этом я говорил в своем докладе утром. Спасибо.
Кто-нибудь еще хочет выступить? Нет? Предлагаю тогда вам слово нашему докладчику, депутату Конферейре. Пожалуйста. Спасибо. В форме очень, думаю, что выступления были, благодарю выступающих. Думаю, что выступления были очень интересные и полноценные, чтобы не испортить то, что было сделано. Поэтому очень сокращенной форме сказать только 2-3 подчеркнуть момента. Это общие пункты, которые были во всех выступлениях, это выступали докладчики. Первый. У нас новый мир. Мы живем в новом мире, который приводит к новому поведению. Ну, форма поведения – этот новый мир. Нету границ в этом мире. В новом мире, который, как все новые миры, имеет виртуальность и сложность, преимущества и проблемы. Новый мир, который имеет хорошую сторону, позволяющий нам разнообразие идей, между обмен культурами. Новый мир, который позволяет нам коммуникация быстрая, легкая, тем не менее. Тоже новый мир, который, с одной стороны, позволяет организовать преступления с легкостью, которой раньше не было, и с трудностями, которые те, кто хочет их избежать. Виды преступлений варьируют. Уже упоминалось пару типов преступлений: от скорпировать данные, отключить физические структуры, пропагандируют атаки, террористические атаки через это пространство. И поэтому это мир, новый мир, ведет нас к новому поведению, новым формам поведения, а заставляет больше взаимопонимания между государствами. И хочу сказать, что набор конвенций и кооперации, которые существуют в настоящее время, не позволяют еще до сих пор дать ответ соответствующий сильный и мускулистый тем трудностям, которые этот новый мир к нас предоставляет нам. С другой стороны, государство тоже имеет трудность превзойти эти некоторые трудности. Вопрос суверенитета уже, как привожу пример, как слышали в последнем обсуждении, который был пропагандирован в дебате, это идет к тому, что все это приводит к вызовам, которые приводят государство, ведут к тому, чтобы понимать, устроить лучшее взаимопонимание в более эффективной форме и понимать также друг друга с осторожностью, которая тоже об этом упоминалась. Гарантирует, что этот новый мир, эта новая сцена продолжает быть это пространство свободы, но и также пространство, это место, которое может дать безопасность людям в различных областях. И это сопоставление, это взаимоуживание этих прав, индивидуальных прав на частных, на свободу и на безопасность, которые могут затруднить юридическую регуляризацию, будь то национальная или международная. Что мне кажется более важным подчеркнуть это из этих выступлений. Спасибо вам за ваше внимание. Благодарю генсека и посол, сеньор президент комиссии АДОК за вашу борьбу за терроризм. Господин прокурор, благодарю вас. Будьте счастливы и эффективности вашей трудной миссии, которая вам обязана. И благодарю наши уважаемые журналисты Люди Марайш, которая пришла сюда помочь нам вести модерировать этот дебат. Благодарю вас всех. Снега Генсек и Джон Суарыш, прошу вас, пожалуйста, Дмитрий Александрович, приглашаем вас к столу.
Então, muito boa tarde, se me permitem, estamos mesmo na fase final deste dia de trabalhos desta conferência e vamos ter um
encerramento. Поэтому делегаты, которые здесь находятся и которые выступали здесь, задавали вопросы. Поэтому было довольно плодотворно, и я думаю, что мы очень быстро и коротко закончим эту сессию. Государственный секретарь Маркош Перестрелу. Добрый день еще раз, господин эмеритус Жуан Барозу Суареш, представитель португальской делегации ОБСЕ, господин президент, президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, постараюсь быстренько закончить свои слова. Думаю, что сегодня это реальная ситуация, что весь мир соединен и взаимозависим, и глобальный. И наше общество становится более цифровыми. И это физическая инфраструктура, техническая, технологическая инфраструктура, которая ускорила скорость цифрования на уровне глобальной, на глобальном уровне. И через это киберпространство, без географии, без границ, глобализируется экономика и общество. И каждый день углубляется. Примером этого являются некоторые индикаторы, которые все знают. Это широкая полоса, которая увеличилась на 40%. И думается, увеличится в 10 раз в ближайшие 10 лет. Миллиарды людей, которые подключены к интернету, и в 2020 году будет 7 миллиардов людей. То есть это где-то 80% населения планеты. Также коммерция будет электронная. Диспозитивы интернета, которые увеличатся, системы, которые будут от фабрик, предприятий, наших домов, и все это на пространстве киберпространстве. И как применить во всей этой человеческой деятельности все эти процессы. И я делаю эти референции для того, чтобы сказать уже все знающие. Это будет еще больше расширять влияние на глобальную экономику, на общечеловеческое общежитие во всех аспектах жизни человечества. И поэтому, по этой причине, так как все это становится глобальным, и который показывает интересы государственные, негосударственные, личные, корпоративные, каких-либо организаций, и все это указывает на невозможное использование одностороннее всего этого пространства, киберпространства. Общее пространство, которое разделяет человечество, должно быть регулизировано, регламентировано и регулировано, где должны быть четкие правила, этический подход к разделению всех этих пространств в киберпространстве. Критическая масса, системы политические, и действительно будут направлены все ресурсы человеческие для лучшего использования и лучшего использования этого пространства. Маленькие страны и средние страны могут использовать возможности, которые проявляет киберпространство, и возможности, которые создает для развития экономического и человеческого, представляет все эти возможности. Государство и общество, они должны гарантировать свободный подход к киберпространству, подход к информации, ко всем структурам коммуникаций и систем, которые находятся в коммуникации с другими системами. И развитие это дает возможность экономическое и культурное использование киберпространства в своем положительном аспекте. И регулирование, и четкие правила только могут дать такую возможность разделения этого киберпространства. Частный сектор, государственный сектор, университеты, исследовательские центры, государство. Все зависит от того, насколько государство может реагировать одновременно и своевременно на все эти вызовы, которые каждый день встают перед государством. И это мониторизация среды, все, что происходит в пространстве, в киберпространстве, должно сопровождаться государством своевременно для того, чтобы защитить интересы не только своего общества, но и выполнение обязательств в регулировании и в нормах всего этого. И что касается защиты частной жизни, частной свободы, феномены, как экстремизм, использование киберпространства для угрозы и для преступности, для нас сегодня это самый большой вызов. Банализация киберпространства, банализация использования видеокамер, банализация использования всех средств, технологий, которые наблюдают за каждым гражданином. И это должно быть регулировано и должно быть рассмотрено относительно свободы личности в киберпространстве. Принципы, которые мы должны защищать в этой новой современности, одним из путей является это воспитание культуры безопасности в киберпространстве. Положительные практики в предприятиях, в государственных, в частных секторах для того, чтобы подготовить новые поколения в правильном использовании киберпространства и в правильном использовании технологий для собственной защиты и для защиты самого общества. Как каждое общество будет использовать цифровые платформы и дигитальные платформы, все это зависит от того, как это будет регулировано и как это будет рассмотрено агентствами и государствами, организациями национальными, международными. Большое спасибо организации за коллоквиум.
Благодарю вас за ваши слова. Приглашаю депутата президента парламентской ассамблеи СДСЭ Жан Суварыш выступить. Благодарю президента, мою коллегу на ассамблее и на ОБСЭ Мигель Сантош. Дали это возможность дать слово. В первую очередь обратиться к президенту парламентской ассамблеи Джордж Рителли, символизировать значение то удовольствие, которое имеет здесь быть рядом с вами по вашему приглашению, когда наша амига Изабелла Александровна передала мне это приглашение, чтобы я, конечно, был очень доволен, удовлетворен, рад был этому приглашению опять встретиться с старыми друзьями, которые вместе работали во имя ценностей, которые ценности ОБСЕ. Знаю, что конференция шла хорошо, я не мог, к сожалению, присутствовать, но удовольствие быть с вами сейчас, поздравить вас, как сделал секретарь государства выступление, хорошую панораму, которую показал по всем вопросам, и очень в ясной форме, и искренней форме выразил все свои мнения. Хочу говорить, что когда было возможно участвовать в этих заседаниях, у нас лучший секретарь, который видел когда-либо, лучший секретарь в мире. Это секретарь ассамблеи парламентской, мой друг и старший коллега по работе Роберт Монтелло, который здесь тоже присутствует, посол Андрей Нателло, который уже в пятницу с ним присутствовал, и ветеран ассамблеи тоже. Андрей Бейкер не вижу здесь, но, наверное, будет здесь или в другом месте работает. У нас на парламентской ассамблее в СДЭ. Вспоминаю примеры двух ветеранов, Оливер и Тиночар, которые имели важную роль, определяющую в этой модели функционирования, которую считаю как модель абсолютно примерной и уникальной в мире. Эта команда маленькая, очень эффективно на людей, с бюджетом, очень сокращенным бюджетом, и делает работу просто удивительную. И находится прямо того, сама работа этой кооперации по безопасности сделана, работает с основания в этой области. Парламентская ассамблея начала годы после Хельсинского договора 1977 года, поэтому годы после создания, формального создания Организации безопасности и сотрудничества Европейской, трансформировалась потом в конференцию постоянную в организации. Как говорил мой хорошо посол был в САЕ, Сэш де Кошта, он говорил, что дает размер и потенциальности, и это польза, которую ОСБСЕ принес на международный сценарий. Мой личный друг политик, а Луиш Капсакере, подчеркнул как раз именно это. В этом мире противоречимых моданцев, перемен, и которым мы живем, цель, роль СДЕ, и может быть, и часто было, и когда больше, когда меньше, роль абсолютно решающую на построение мира и сотрудничество в мире. И внутри ОБСЕ Парламентская ассамблея имеет, скажем так, и имела роль, пионерскую роль, обрабатывая вопросы кибербезопасности, это как раз занимает сейчас большую роль, занимает. В этой линии как раз ассамблея парламентская должна продолжать. Я не могу дать какой-то совет, как это делать. У меня был опыт здесь, очень богатый опыт и хороший, приятный опыт работы с ними. Была возможность скромно давать свой вклад в эти функции. Родились сложные вопросы, проблемы, конфликты. И помню сложные конфликты, кризис на Украине, кризис, когда мы были в Донецке накануне выборов, законных на Украине, которые выбрали, Порошенко выбрали. Помню, у меня другие страны, Беларусь, Казахстан, когда мы там были в конце выборы, которые были противоречивые выборы, были там, давали пресс-конференцию на следующий день, оценка процесса выборочного, избирательного процесса было нелегко, но мне дал большое удовольствие там работать. И помню тоже поездку в Одессу, многие не хотели, чтобы туда поехали, когда там были сложные моменты на Украине, и начали, по крайней мере, усложняться. Мы всегда были как раз логики того, что уверенности в ценностям Хельсинского процесса 1977 года, как уже упоминалось об этом процессе, построение мира, всемирного диалога. Нужна история, чтобы использовать то, что мы принесли в пользу от Ванкувера до Владивостока, как говорится, с точки зрения построения диалога и мира. Это очень важный вопрос. Думаю, как раз момент сейчас решающий. Дать этот вклад, скромный, но все-таки вклад, чтобы не повторилась старая логика холодной войны, будь как с одной и с другой стороны. Очень удобно думать, что по старым схемам холодной войны, одни хорошие, другие якобы плохие, мы всегда, конечно, считаемся якобы по хорошему сторону, в каком стороне мы не были там, да? Другие всегда в плохом. Еще друг друга думаем друг о друге, какая сторона у кого какая. Значит, тот факт, что мы в рамках ОСДЕ и в рамках парламентской ассамблеи Русской Федерации имел, на моё мнение, удачно дать такую, значит, балансировать с Америкой по поводу опций, геостратегических опций международных, которые имели место в рамках ОБСЕ. Здесь было тоже интересно было, и думаю, имея потенцию продолжать быть интересным и быть на уровне с теми вызовами, комплексами, которые современный мир имеет представить. Правда в том, что организация, с одной точки зрения, после Вьены выросла много, сильно, когда дал первые шаги на начало 80-х годов и вернулся сейчас, повернулась довольно-таки тяжелые бюрократические некоторые моменты. Помню кризис между Георгией и Россией, и война, которая там произошла из-за этого кризиса по поводу инцидента, который произошел в Южной Осетии, до признания Южной Осетии еще, как независимого государства. Вспоминаю то, что произошло, доклад, кто потерялись в тех коридорах Вены, и бюрократически Вене начался маленький такой офис, и сегодня там огромный такой, сотни людей, которые работают, уже слишком тяжелая бюрократия, иногда слишком тяжелая, на мой взгляд. А Парламентская ассамблея имеет это как раз легкость в отношении с этим, и во время своей истории имела, как раз имела знание приглашать наиболее лучших специалистов, как пример нашего посла. Это символ, это желание обновляться. И те кадры, которые всегда дали миру, в котором мы сейчас живем, которые имеют воображение и смелость вставлять, не бояться кризисов, возникающих проблем. Думаю, что мы должны продолжать эту работу в том, что то, что называли три корзины без привилегий, это много работы в этом смысле делать, много чего развилось в хорошую сторону, кое-что развилось не совсем хорошо, но думаю, что Европа и мир продолжают, нуждаются в такой организации с таким широким взглядом, таким широким и таким динамическим и гибким подходом, как ОБСЕ имела свою роль в лучшие свои времена и продолжает и это иметь. Еще раз благодарю, поздравляю вице-президента Изабелла Сантош. Я и ваш поклон уже много времени президента второй комиссии поздравляю. Моя личная подруга и президент Гошта. Очень рад быть, чтобы видеть тебя здесь. Мы много раз встречались здесь. И иногда по моему приглашению. Сейчас как президент рад тебя видеть в этой функции. Поздравляю Роберта Монтейро. Благодарю вас. Итак, чтобы закончить конференцию, господин секретарь национальной защиты, обороны, это парламентарий первой линии, депутат Жерар Суарес, как говорил, мой личный друг, но не политический. Мы политический, как раз в нашем случае, друг, но не политический друг. Выбрал, меня избирали в БСЕ, в общей ассамблее, поэтому мы... И сопровождал как раз его желание первый раз, когда был на ассамблее, значит, был приглашен и Жан Суарес, депутат, за его, значит, даю ему признание в его роли в работе организации, могу его назвать звезда Парламентской ассамблеи ОБСЕ, говорит с удовольствием, потому что он показывал здесь свои страсти, которые... Выступление, которое он только что сказал, в ясной форме. Хочу поприветствовать всех приглашенных и участников этой конференции, которые ехали сюда из разных пунктов страны, и Португалии, и Европы, и за пределами Европы. И президент ассамблеи парламентской ассамблеи ОБСЕ, генсек Роберт Монтейро. Моя коллега Изабел, наш лидер нашей делегации. И правда, что, надо сказать так, как, чтобы было справедливо, Изабел, кто все это организовал конференцию, гарантировал свой успех. С точки зрения делегации, с моей, и моих коллег, которые здесь были, присутствовали часть этой маленькой делегации ассамблеи на ОБСЕ, Изабелла имела, дала зеленый свет, иди вперед, и то, что тебе надо помочь, и она помогла, все могла, это ее как раз заслуга. Хочу поблагодарить всех участников, которые дали вклад в успех этой инициативы. Значит, мы начинаем цикл конференций, которые проводятся в парламенте каждые два года. Вот эта первая конференция началась сегодня, значит, и будет и последствия потом. Таким образом, все приглашены на, конечно, не только посетить страну и нашу столицу, но и Ну, участвовать в этих конференциях также, которые пойдут через два года, повторяться, в 2020 году. Можете поставить себе на отметку в своих планах. Тема будет это цифровая устойчивость государства, это приоритет этих тем, актуальных тем и на ближайшего будущего. Новые беспокойства имеют, которые происходят, начиная из киберпространства, отражаются в нашей каждодневной жизни и на простых рутинах каждого дня. Развитие наших новых технологий, подход к ним, доступ к ним, получить информацию комплексную в универсальной форме и то, что это много преимуществ для общества, помогает, значит, в жизни граждан и облегчает все аспекты персональной и экономики страны, рынка труда, глобализации и до систем взаимодействия системы со здоровьем. Все секторы государства получают пользу и страдают от влияния вот этих вот позитивных и негативных влияний в быстром развитии новых технологий. Поэтому сопровождать и вмешиваться в эти вызовы, которые нам предстоят, в первую очередь, быть готовым их ответить в позитивной форме. Речь не идет не о моей перспективе, а о вопросе, если вопрос, когда и как эти вызовы перед нами предстанут. Наша инициатива здесь, в парламенте, показала обсуждение как новой арии специализации и образование, обучение всех граждан. Форма, как мы взаимодействуем, и взаимодействие государства нам удается, и раздел информации, деление информации – это одна из новых размеров, которая должна работать и развиваться. В апреле в Португалии присоединился к центру мультинационального междисциплинарного НАТО, который находится в Эстонии, в Таллине, где будет работать с специалистами, военными учителями и студентами в области киберзащиты. Знаем, что у нас дорога – это многодисциплинная. Наш конференция, как мы уже упоминали, затрагивали, были возможность была услышать и научиться специалистами разных областей, которые от академии военной до политики и гражданских обществ. Наша подготовка должна была быть, без сомнения, включить все сектора общества, так же, как ОБСЕ, имея подход такой интегрированный к вопросам безопасности. Мы должны делать три размера – гуманный, политический, военный и экономический. Приготовим наших граждан. Наша конференция закрывается. Благодарю вас за ваше внимание, за участие. И надеюсь вас видеть здесь. Надеюсь, скоро увидимся в другом форме. Через два года, надеюсь, вы будете здесь. Благодарю всех за внимание. До свидания. Алло. Да.